Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, пятница, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну, вроде 5 баллов пробки в Москве. Евро 90.79, доллар 75.49, нефть Brent 65.75 и пара биткоин-доллар. Биткоин провалился под 50. 49 303 доллара 37 центов за один биткоин. Да, не завидую тем, кто по 62 купил. Это все, я еще раз говорю, передайте привет. Это все Анастасия Аношко обрушила вам биткоин. Она его купила прямо на пике. Я точно, ну как бы не точно, но примерно знаю. Ну примерно на пике. Я думаю, что по 62 она его и брала. И он тут же рухнул. Вот обратите внимание на это. Значит, по Анастасии можно отслеживать рынок. Если Анастасия, Настя, что-то покупает, то тогда срочно это надо продавать. А если она что-то продает, надо это покупать. Соответственно, когда Настя немножко скинет все, тогда надо будет брать. Все, вот так вот, она против рынка играет. А где она сбивку, Алексей? Что, какую сбивку? Биткоин падает, видеокарта дешевее, пишет Агафон. Еще не замиксовали заставку? Нет, я забыл, естественно, сказать, замиксовать заставку. Ты умеешь миксовать заставки, брат? Ну, умеешь? Умеешь два сочетать звука? Да, сейчас можешь? Значит, так. Значит, у меня в телеге есть мужичок на митинге, который кричит просто «Алексей!» И это надо положить на мою отбивку. Сможешь сейчас сделать? Сейчас не сможешь. Нет аппаратуры, да? Я тебя понял. Я просто забыл. Вот понимаете, какое дело? Заставку сделай, круто было. Ладно, сделаем потом. Так это Аношко обрушила биток, пишет Владислав. Да, я же вам говорю. Все претензии туда. Все. Я не обрушивал биток, потому что я не покупал его и не продавал вообще. То есть я никакого отношения к нему не имею. Я просто слежу за тем, как люди богатеют или беднеют, используя этот инструмент. Клип «Огонь», пишет Чуха. А, это вы, наверное, про клип Линдемана, Тиля Линдемана. Это солист «Рамштайн». Я уже не знаю, группа эта существует до сих пор или нет, «Рамштайн». Но в России его знают именно потому, что он солист «Рамштайн». Ну и я думаю, что мы сейчас с вами самым активнейшим образом послушаем этот клип. То есть я не вижу в этом какой-то проблемы. А я включу, брат, я тут уже разобрался. Понимаешь, это... Такие времена, значит... А, вот еще софт надо. Я понял тебя. Я тебя понял, как говорится. Я тебя понял. Давайте мы сейчас Линдемана послушаем. Музыка Никиты Богословского. Текст Евгения Долматовского. Исполняет Тиль Линдеман. Любимый город.
В далекий край товарищ улетает. Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и весеннее, жри весны, любимый город, может спать спокойно и видеть сны. И зелень нет среди весны.
Ну, естественно, мы эту песню знаем в исполнении Бернеса, но удивительно, да, немец исполняет советскую песню. Если я не ошибаюсь, она еще до войны была написана. И песня, ну, всем знакома. Я думаю, во всяком случае, советским людям точно знакома. Вот. И исполняет, по-моему, без вот, знаете, там какого-то юмора или сарказма, то есть нет издевательства, по-моему, с душой. Ну, я так, во всяком случае, воспринял это все. И я вижу вашу реакцию, и в большинстве своем вы говорите «молодец», то есть все хвалят Тиля, говорят «молодец», слеза наворачивается, значит, что еще? «Лучше многих наших, в кавычках, звезд исполняет», значит, так... Так, нет, нацисты крутятся в гробах, пишет Валерий, да. Так, красавчик, мурашки по телу. Да, песня 39-го года, Шнайдер. Ну, правильно, значит, довоенная, правильно я говорю. Акцент, конечно, доставляет, но от души, пишет Панк 13-й. К 9 мая норм. Ну, нет, почему норм? Хорошо. Кстати, певец родом из ГДР, пишет Михаил. Отечественный шоу-бизнес поднапрягся. Ну, вот именно, что смотришь на наш шоу-бизнес, и там вот не пойми, чего поют. И тут вот удивительное дело. Немец. Ну, солист Рамштайн, если помните, Рамштайн вообще такая группа, конечно. Хотя она обрела, как мне кажется, какую-то страшнейшую популярность в определенный момент именно в нашей стране. Но они отрывались по полной, и на сцене в том числе. Ну, в общем, жесткие ребята. И вот он исполняет, он в костюме в этом клипе. Вот, в галстуке, все в рубашке, в костюме, исполняет песню советскую, знакомую всем нам, кому-то с детства, кому-то по фильмам, кому-то даже, там, кто-то, может быть, помнит, когда эта песня только появилась. «Какой ужас!» — пишет Андрей. Вот Андрей только недоволен, а так вообще я смотрю, что люди пишут, вот, «круто!» — пишет Олег. «Зауважал его. Срочно дать гражданство России». Я не исключаю, что у него есть, кстати. «Всегда знал, что Тиль наш парень», пишет Александр. «Клип неплохо сделан», пишет Шнайдер. «Более известный», Тиль Индеман более известный, пишет Ковид, как отец ребенка Лободы. Понял вас, смешно, кстати, смешно. «Мурашки по телу», пишет 604-й. «В России еще знают, как муж Лободы». Ну все, значит, муж Лободы. «Слушаем немца, а вспоминаются хроники, как они бомбили наши города», пишет Алла. Алла, ну, вот здесь именно есть вот это странное сочетание, да? Потому что у него же немецкий вот этот акцент очень такой серьезный. Но ведь оцените шаг. Мне кажется, это очень такой правильный по-человечески шаг. И правильно вот так, ну, по-мужски. И это правильно с точки зрения осознания роли там, Советского Союза и роли гитлеровской Германии в тогдашнем мире. Вот. И мне кажется, это сильно, это правильно. То есть я думаю, что это движение в нужную сторону. Вот когда я вижу какого-нибудь русского человека, или там не только русского, а в широком смысле русского, украинца, белоруса или еще кого-нибудь, которые зигуют, вот тут у меня возникает миллиард вопросов, претензий, и вообще я считаю, что таких людей нужно наказывать самым строжайшим образом. А здесь я считаю, что это, наоборот, очень хорошо. Прям хорошо. «Раз уж такое дело, поставьте, пожалуйста, Штиль группы Арии в исполнении Рамштайн», пишет Шнайдер. Ну нет, нет. «Мой дед бы за такое оскорбление наказал бы его на месте». Почему оскорбление, Руслан? Вы воспринимаете это как оскорбление? Я так не воспринял. «Он просто извиняется перед 9 мая, и это правильно», Караяр пишет. «Хорошо спел», считает Наиль. «Я все время ждал забойной музыки, когда же она начнется», пишет Андрей. Ну да, есть определенного рода такие, знаете, вот, амплуа у артистов, да, такой амплуа, и вам кажется, что вот сейчас, может быть, что-то такое непотребное начнется, но нет, нет, все очень-очень строго, правильно выдержано в том ключе, в котором должно быть выдержано, как мне показалось, то есть у меня претензий нет. Возможно, кто-то здесь что-то увидит неподобающее, нехорошее, у меня претензий нет. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей, Алексей Химки.
Да,
дело, пожалуйста, в чем про Рамштайн? Все ребята оттуда бывшие жители ГДР. как и Меркель. И они в школе изучали русский язык. Это было обязательно. Вот и все.
Ну да. Ну, понимаете, много, вот вы сказали про Меркель, мы, наверное, от Меркель таких каких-то вещей уж прямо душевных не дождемся, и многие немцы родились в ГДР, но вот, по-моему, Линдеман первый делает что-то подобное, если я не ошибаюсь.
Нет, молодец. А Меркель насчет Северного потока что сказала?
А, кстати, да, что мы завершим.
Так все, что, мы решили завершить. Алексей, да, да. Внимание.
Есть шансы, да, спасибо большое. Есть шансы, что все у нас будет хорошо с немцами. Так, были немцы, которые воевали за СССР... А за Николая II, после того, как его все предали, подпись «Татарин и немец, служивший...» нет, не понял. «Подписались татарин и немец, служившие в российской армии», пишет Михаил. «Я вот в шоке, изучал французский язык, кроме мерси, так ничего и не помню», пишет мастер. Да, и, кстати, по-русски живут, понимаете, поет человек. «Еще саундтрек к новому фильму Бекмамбетова», пишет Серк. «Да?» Это новый фильм у Бекмамбетова, я просто не в курсе, я вам честно скажу. А что за фильм, расскажите, пожалуйста. Скиньте ссылку, я посмотрю, изучу. В 2003-м в Германии бывшие ГДРовцы подходили и тихо говорили, что любят русских и не любят западных немцев, пишет Нина. Доброе утро, мы тоже многие, пишет Дмитрий. Линдеман антифашист, так думаю, пишет Паштет. Девятаев фильм. Вот мне сбрасывают ссылку. Сейчас посмотрю. Оказывается, это саундтрек к фильму еще Тимура Бекмамбетова. Тимур же Бекмамбетов, правильно? Я же ничего не путаю. Так, предстоящая российская биографическая драма режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. На главную роль вместо изначально планировавшегося Данила Козловского был утвержден Павел Прилучный. Фильм выйдет в прокат 29 апреля 2021 года. То есть он выйдет в прокат в четверг следующий. Фильм расскажет о советском летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, совершившем побег из концлагеря. Ах, вот оно в чем дело, вот оно в чем дело. Съемки художественного фильма «Фау-2. Побег из ада». Позднее название фильма изменили на «Девятаев». Стартовали в марте 2020 года. Консультантом фильма выступил сын знаменитого летчика Александр Девятаев, профессор КГМУ. 2 апреля 2020 года стало известно, что в связи с пандемией коронавируса «Ленфильм» временно приостановил съемки картины Тимура Бекмамбетова, посвященной побегу. Значит, фильм вышел в список 14 кинопроектов, которые получат финансовую поддержку фонда «Кино». Основную музыкальную тему фильма на русском языке исполнил певец вот Тиль Линдеман. Для большего сходства главного героя с прототипом в производстве фильма была использована нейросеть, уже применявшаяся режиссером Алексеем Учителем на съемках фильма «Цой». То есть все серьезно. И я смотрю здесь, кто, значит, прокатчики, или как это называется, дистрибьюторы, я уж не разбираюсь. Базилевс, Columbia Pictures, Военфильм, телеканал «Россия-1», МТС Медиа. Дистрибьютор, вот, Sony Pictures, релизинг. И фильм 150-80, то есть это такая полнометражная, серьезная биографическая картина с ограничением 6+. То есть она... Ее можно смотреть с детьми, ну, детьми старше 6 лет, соответственно. Автор сценария Максим Бударин, Георгий Селигей, Константин Голдаев, Ильгиз Зайниев. Угу. Бекмамбетов. Игорь Угольников еще продюсер. А Игорь Угольников, если я не ошибаюсь, он был продюсером «Брестской крепости». Это вот тот фильм, который всем очень нравится. Помните, да, «Брестская крепость»? Все оценили и прям высоко оценили этот фильм, говорят, хороший. Это Игорь Мишин. Ну, Бекмамбетов у нас славится такой картинкой. Он, наверное, первый стал снимать так, как вот умеет снимать в Голливуде. Я не припомню, кто-то до него так снимал в России или нет. Соответственно, если есть Угольников, Бекмамбетов, про Мишина я, честно вам скажу, не знаю. Вот. Есть шанс, что будет, во-первых, достойно. А во-вторых, еще и красиво. Ну, надеемся. Сергей Трофимов, Бекмамбетов. Биографическая драма. Ну, тогда я схожу, посмотрю. Вчера смотрел фильм «Ржев». Зашел, пишет Андрес. Ничего хорошего от нашего кино про Великую Отечественную не жду, пишет Илья. Зря, есть хорошие фильмы, Илья. Очень многие советуют «28 панфиловцев». Очень многие советуют «Брестскую крепость». Людям нравится, люди с удовольствием смотрят. Есть еще фантастический фильм тоже на тему Великой Отечественной войны. войны, но он довольно старый уже, и, по-моему, если я не ошибаюсь, собирались снять на него, ну, ремейк, да, новый, тут фильм такой же, ну, вот, по-новому снять, «Мы из будущего» называется. Мне показалось, что это такое вот с дидактической точки зрения, с точки зрения пояснения некоторых непонятных уже молодому поколению вещей, очень полезный был фильм. Я его, например, смотрел, уж не помню в каком возрасте, но мне он понравился тогда. Фильм «Зоя» хороший вышел недавно. Спира говорит, не видел Спира. «У меня друг в Ржеве немца играл», пишет Григорий. «Мы из будущего» есть вторая часть, да? Есть, Синий? И еще Угольников снял про женский батальон, пишет Денис. «У Бекмамбетова всегда форма на первом месте была», пишет Илья Сергеевич. «Жалко, нет фильма про великого Судоплатова», пишет Тихий. «Ну, может быть, еще появится». Может быть, еще появится. «Порошенко ведь тоже учил русский язык в школе», пишет Валерий. Да, вот, Валерий, вот хороший пример привели. Спасибо вам большое. Да, то, что люди учили русский язык, это еще не значит, что они будут достойны и правильно себя вести по отношению к России, к советскому прошлому и к подвигу советского воина-освободителя. Ну, я думаю, что Линдеман молодец. Я надеюсь, что его там не заставили же, правильно, что он со всей душой к этому делу подошел. Ну, судя по тому, как исполняет, по-моему... Действительно, со всей душой. «Мы из будущего» — это совсем для детей, ничего не знающих, пишет Илья. Ну, а дети, ничего не знающие, они появляются каждый день. И воспитывать будущее поколение — это, в общем-то, задача взрослых людей. А поскольку вы, Илья, видимо, взрослый человек, и я уже, в принципе, взрослый человек, мы в определенном смысле должны ценить и такие фильмы, и детям показывать, чтобы им на простом языке, доступном, да, в доступной форме объясняли какие-то важные вещи, которые, например, нам уже давно понятны. «Угольников еще продюсер подольских курсантов. Шикарный фильм», пишет Иван. Ну, да, Угольников прям молодец. Причем Угольников, вот вы, наверное, кто там 90-е застал уже так трезво, вы, если помните, он такой юморист прямо сильно, сатирического толка. «Обана», по-моему, шоу «Обана» называлось. Это Угольников был. Да? «Обана», точно? Правильно, я правильно говорю? И там он такие вещи делал, ну, действительно, остросоциальные, как мне кажется. Что-то, что же, какой-то я не так давно сюжет, вот какой-то сюжет попадал. Что-то они хоронили. Ой, так что же это было? «Угол шоу», «Обана», «Угол шоу», мне говорят. Помните, какой-то был сюжет? У него там в шоу, где они по Москве, значит, шли, и похороны чего-то были. То ли похороны цен, то ли похороны экономики, то ли похороны чего. Похороны еды. Да, похороны еды. Прогрессор, спасибо большое. Ну, так они жестко они проходились по тогдашним реалиям. Ну, и вот вы представляете, да, из таких вещей он перешел на совершенно иной уровень, да, восприятия и творчества. И сейчас вот, насколько я понимаю, когда говорят «Угольников» и поднимаю тему вот военного кино, да, посвященного Великой Отечественной войне, исторического кино, обычно считают это уже знаком качества. То есть, да, Угольников молодец. Угольников снимался в фильме «Джентльмены удачи», играл в детском саду маленького Игорька, пишет Д. Был сюжет, они еду хранили. Да-да-да-да-да, «Мы из будущего» — классный фильм, не надо привязываться, там другой смысл, пишет Трупанов. Да, но это очень хорошо в воспитательных целях, этот фильм, я думаю, показать некоторым подросткам, детям. «Повторил путь Никулина», пишет Валерий. В каком-то смысле да. Вот если говорить о Юрии Никулине, который, ну, большинству людей известен как актер комедийный, да, но у него есть драматические роли, серьезнейшие, просто невероятно. И плюс немногие знают, что он реальный фронтовик. И вообще, когда смотришь «Операцию И», ты даже и не догадываешься, какая судьба была вот у этих всех людей. И удивительным образом выясняется, что, конечно, вот эти вот советские актеры, поствоенные, да, Вот. Они все практически, все фронтовики, очень, ну, там, и награды у них, и все, и подвиги. И при этом они могли играть в кадре что-то очень смешное, и ты бы никогда даже и не догадался, какая тяжелая, такая вот сложная, наполненная драматизмом судьба у этих людей. Ну, потрясающее сочетание. То есть это как это надо, какую силу духа надо иметь для того, чтобы сохранить в себе вот это желание развеселить людей. Развеселить, несмотря на то, что сам ты прошел ад. Вот. Это удивительно, и это, конечно, заслуживает большого уважения. Есть вопрос по сетке вещания, пишет Александр. В 19.55 сейчас идет рубрика «Письма на фронт». Есть возможность послушать повторы. Александр, не могу вам сказать, есть ли у нас какая-то отдельная возможность послушать эти повторы. Но эта рубрика есть и в моей программе. Сегодня будет? Скажи, пожалуйста. И сегодня она будет. Это специальное мы сделали к... И 9 мая, и мы слушаем письма людей, которые вот, Великую Отечественную войну писали, собственно, своим родным, близким. Вот. Что такое? Что ты мне покажешь? Я ничего не понимаю. Ты мне написал «перезагрузка», и что? Сейчас перезагрузка. Я тебя понял. А сейчас у нас рубрика «Перезагрузка». А после этого новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Давид пишет, что Можайская эстакада на Кутузовском стоим уже 55 минут. Просто ужас! Меж тем 6 баллов пробки в Москве. Евро 90-64, доллар 75-39, нефть Brent 65-70 и пара биткоин-доллар 49242 доллара 4 цента за 1 биткоин. Алексей, вы слышали, сколько денег наше кино заработало, пишет Александр. Да, только что видел, вот «Последний богатырь», вторая часть, да, по-моему, «Последний богатырь» называется, 2 миллиарда. Я уже это много раз говорил и еще раз скажу на всякий случай. Конкретно в нашем государстве людям очень нравится детское кино на патриотические темы. Ну, или около детское такое какое-нибудь, воспитательно-развлекательное. Вот. Патриотические в каком смысле? Не обязательно там тебе будут прививать там активно патриотизм, но про наших. Ну, вот, и люди хотят, люди идут, люди платят. Я вам говорю, вот «Легенда номер 17». Топовый фильм по сборам, насколько я помню. «Движение вверх» – топовый фильм по сборам. Вот этот «Богатырь» первый – топовый фильм по сборам. Второй – топовый по сборам. То есть примерно понятно, чего хочет народ населения, что хочет смотреть человек в России, что по-настоящему интересно, какие темы цепляют, какие не цепляют, на чем можно, ну, если мы как киношники будем рассуждать, зарабатывать, а на чем зарабатывать, ну, никак не получится. Ну, естественно, на артхаусе, ну, в принципе, нигде никто не зарабатывает никогда, ну, и в России в том числе. И унылое про Россию, всякое унылое про Россию тоже ничего не собирает. Даже если это очень хорошо снято с точки зрения вот именно самого процесса съемки. Тот же самый «Завод», помните фильм, не так давно он выходил, вот, он, Быкова, он ничего не собрал. Хотя я посмотрел, фильм снят качественно, потому что Быков, давайте будем говорить откровенно, несмотря там на то, что у него какие-то там странные стенания, видимо, из-за друзей, из-за тусовки происходят духовные терзания, но он качественный режиссер. Картинку он вам сделает как надо, он все сделает как надо. Вопрос, конечно, вот там бывает иногда в сюжете, но тем не менее. «Смотрел Mortal Kombat», пишет Дмитрий. Смотрел, Дмитрий, ну, такие, детская история, в том смысле, что я-то Mortal Kombat еще и в 95-м году этот фильм вышел, смотрел, у меня кассета была. Вот. Мне всегда нравился больше всего, конечно, Sub-Zero, но здесь он наконец-то раскрыт как персонаж, он плохой теперь. Но мне кажется, мы сейчас можем уйти в обсуждение Mortal Kombat и всех утомить. А мне здесь спрашивают, как там переговоры Путина и Лукашенко. Вы знаете, я пытался хоть что-то найти по этому поводу. Единственное, что все пишут, все, вот все, переговоры, значит, длились около 4 часов. И обсудили вопросы экономического взаимодействия лидера двух стран, включая промышленную кооперацию, энергетику. Ну, примерно вот так. И об этом, в общем, это заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря нашего президента, и все. И больше я ничего особо-то и не вижу по 4-часовым переговорам. Соответственно, я так понимаю... Люди, которые вели эти 4-часовые переговоры и не хотели доложить всем остальным, о чем они там конкретно поговорили, да, и что они обсудили. Вот нам дали какой-то вот осколочек информации, что вот тут там по экономике поговорили, там, взаимодействие, и все. Но я думаю, разговор должен был быть очень серьезным и обширным именно в разрезе темы готовившегося покушения на Лукашенко и переворота в стране. Я думаю, что это в любом случае должно было обсуждаться, вряд ли это обошли стороной. Но об этом не говорится, докладывать нам никто этого не собирается. То есть, видимо, там как-то сверили часы два президента. А как они их сверили и что из этого следует, мы особо-то и не знаем, потому что нам и не сказали. Соответственно, нам либо нужно искать какую-то инсайдерскую информацию, что, наверное, достаточно проблематично конкретно в этом случае, либо вот ждать каких-то новых заявлений, если они вообще будут. Так Лукашенко озвучил свое самое принципиальное решение за президентство, пишет Александр. Озвучил, да? Тоновое ателье, что ли? Значит, не озвучил, как вы говорите. Пока я ничего такого не слышал. Никаких принципиальных вещей я не слышал. Может быть, на встрече с президентом России, президент Белоруссии и сказал что-то такое, что принципиально важно, но нам об этом не доложили. Поэтому мы можем только гадать. А гадать, когда мы начинаем, у нас фантазия бурная, мы все что угодно можем придумать. С точки зрения информации мы ничем похвастаться с вами не можем. Народу интересно, но в «Богатыре», по сути, главный герой, антигерой, богатыри, предатели, нечистая сила, хорошая, сомнительные ценности, пишет Илья Сергеевич. Ну, это же Степ, вы же понимаете. Путин красиво ответил Зеленскому, приезжаемому в Москву, пишет Александр. Есть ответ, да. Президент наш пригласил президента украинского приехать в Москву поговорить, потому что до этого президент украинский позвал в украинский Донбасс, значит, российского президента. Сейчас уже была реакция со стороны Украины на приглашение из Москвы и в Москву. Сказали, Зеленский обязательно, в общем, над этим подумает. Ну, пусть думает. Переговоры Путина и Лукашенко, 1:45 хоккей, баня, пишет Владимир Бонд. Владимир, смешной анекдот, но я думаю, что к реальности не имеет отношения. Сейчас такие времена, когда не до развлечений, как вы понимаете, сейчас такие времена, когда ну, очень серьезные дела решаются. И я думаю, что все очень-очень-очень-очень, значит... внимательно рассматривается ситуация вокруг Белоруссии, которая сложилась, и внутри Белоруссии, которая сложилась, вокруг России, внутри России, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Сергей пишет, Леш, посмотрел «Дело храбрых», спасибо за рекомендацию. Вот спасибо вам, что значит, написали мне, обратную связь дали. Классный фильм, правда? Вот. Да, про американцев, да, для американцев, но хороший фильм, хорошо снятый. Вот. Я бы даже сказал, такой он на слезу пробивает. Умеют они, если они про себя умеют, это правда. Вот американцы про себя умеют, если хотят. На так вот, по-серьезному задаться вопросами, осмыслить себя американцы умеют. Нам тоже надо, я считаю, в эту сторону двигаться, и наше кино должно осмысливать нас, нашу жизнь, наших людей. И вот это будет пользоваться невероятной популярностью, конкретно в России. Конечно, наверное, в широком прокате это мало, ну, мировом мало будет, кому интересно, но у нас это точно будет всегда на ура проходить, потому что людям хочется знать о себе, хочется понимать себя, хочется видеть свои сильные стороны, слабые стороны, да? Ну, хочется просто. Как будто бы о тебе говорят, но вроде и не о тебе. Человек любит такие истории. Все серьезные дела всегда решались в бане, пишет Вячеслав. Ну, слышал я о таком. Обычно это говорят любители бани. Уарбек говорит, фильм «Огонь». Фильм «Огонь», в смысле «Наш огонь», хуже снят, чем «Дело храбрых», американский фильм. При том, что, я так понял, наши постарались, но вот эта клиповость, которая ранее была недоступна нашим режиссерам в силу того, что у них просто не было таких возможностей технических, которые сейчас появились, она иной раз наших режиссеров увлекает чрезмерно, и они забывают о том, что содержание в драматических фильмах порой гораздо важнее, чем картинка, и начинает вот эта вот красота картиночная, да, и потеря смысла в какой-то момент, и уже какая-то совершенная фантастика. В фильме «Огонь», вот рождение ребенка в горящем автобусе, ну, простите, конечно, но это никакого отношения к реальности вообще, да, ну, не имеет, вы сами понимаете. То есть там очень много фантастики, вот. Американцы в «Дело храбрых» вообще никакой фантастики не сделали, в принципе. То есть там такое, как они это говорят, true, да, вот они, то есть трушное кино, трушное, про мужиков, про нормальных. Вот, и я думаю, что нам порой не хватает, вот, из-за того, что мы научились красивую картинку делать, вот этой настоящности, можно так сказать? Настоящего не хватает. Человека уже не видно, истории не видно, драмы не видно. Все просто смотрят на вот эти вот суперэффекты, которые происходят на экране. Что-то там где-то горит, что-то там как-то едет, движется. Огонь куда-то идет, что-то бежит. 1917 про Первую мировую. Роскошный фильм, Евгений, вообще спора нет. Роскошнейший фильм, потрясающий. Это зарубежный фильм. Не хотел что-то я его смотреть, но потом, когда начал смотреть, очень, ну, да, сильный фильм, правда, без всяких вопросов, и снят интересно, и история людей показана, и жалко неимоверно людей, ну, то есть смотреть хочется такое, да, хотя тяжелое кино. Ну вот я хочу, чтобы на таком уровне и на таком уровне осмысления, да, и с такой любовью к тем людям, которые попали в тяжелую ситуацию, да, жуткую ситуацию из-за того, что так история сложилась. Вот я хочу, чтобы с этой любовью, с пониманием, с состраданием вот кино снимали. В том числе и про наших людей, да, вот про фронтовиков наших. И не только, и другие наши там военные конфликты требуют осмысления. Сколько исторических периодов в России, в современной, требует осмысления. Да? А Россия 90-х не требует, что ли, осмысления? Мы же, я думаю, не остановимся на вот этих вот всех там бандитских фильмах и все. 90-е были богаты бандитскими фильмами, потому что, наверное, бандиты спонсировали кино о себе. Вот. Мы же, наверное, на этом не остановимся. Мы же, наверное, покажем драму человека не только из бандитской какой-то среды. Хотя я уверен, что когда все смотрели «Бригаду» и там убивали друзей Саши Белого, это как ножом по сердцу было. Вчера посоветовали фильм «Но кто?» Мне понравился. «Но кто?» Я не знаю. «Никто, я знаю» фильм. Там же история у Бекмамбетова, очень много компьютерных спецэффектов, пишет Андрей. Да, иногда перебарщивают наши с компьютерными спецэффектами, потому что дорвались. Это, знаете, как дорвались. Это как в 90-е некоторые люди дорвались до денег, и вот начались эти золотые унитазы. Вот, все жду, когда наедятся уже все эти люди состоятельные, да, вот этого всего. Когда они уже насладятся до конца красным бархатом и позолотой, и таки поймут, что это излишество ненужное и выглядит уже как кич, как какое-то, даже я не понимаю, бандитское наследие вот тех шальных времен. Да? Ну, то есть это уже не актуально, неинтересно. И, вот, Надо меняться, надо меняться, не надо костенеть. Даже если вы человек не совсем, так скажем, законопослушный, ну, все равно надо меняться. Окультуриваться, как говорится, да? Чуть-чуть эстетику в себе какую-то воспитать, эстетическое восприятие. Как колхоз, пишет Диксон. Да не как колхоз, это что-то другое. Что-то другое. Это не лечится. Шефу 72 и повсюду бордовый бархат, лепнина и золото, пишет Владимир Бонд. Ну, наверное, в 72 уже трудно человеку что-то поменять в себе, но у тех, кто помоложе, я думаю, шансов в достатке для того, чтобы переосмыслить некоторые вещи. Да. Ну, а молодежи, я так понял, уже давно и прочно нравится вот эта вся история скандинавская. А скандинавская история, она такая, достаточная, да? Она не избыточная, она достаточная. И людям нравится простор, людям нравится, когда нет хлама лишнего, людям нравится, когда много света в комнате, да, когда стены белые. Ну, как-то вот, как-то так. То есть скандинавы эту историю хорошо продавили и в интерьерном смысле, да, и в эстетическом, как угодно. У них получилось, и, по-моему, нашим согражданам это потихонечку, полигонечку начинает история заходить. И я вот так вот смотрю, там, квартиры люди продают. В основном, конечно, мрак, страшно взглянуть, слезы. Но есть уже, и все больше и больше становится, да, таких квартир, вот люди продают, что, ну, приятно посмотреть, глаз отдыхает, видно, что люди воспитали в себе вкус, и это очень хорошо. Я думаю, что дальше будет лучше в этом смысле, то есть больше будет людей появляться, которые будут понимать, что такое по-настоящему красиво или некрасиво, да. А когда человек пытается сделать себе некое подобие Версаля в однокомнатной квартире в хрущевке, ну, что тут можно сказать по этому поводу? Ну, нечего сказать. Ну, есть у людей прям зимний дворец такое вот ощущение, делает себе в хрущевке. Это несоответствие, да, формы и содержания. Это смешно и даже уже, наверное, стыдно. Но сказать этим людям об этом, наверное, было бы слишком болезненно для них. Поэтому, особенно если их лично знаешь. Поэтому приходится вот мне брать на себя эту роль и рассказывать вашим знакомым и близким, которые страдают такими вещами, что это уже не камильфо. Только скандик, пишет Гиви. О, какой у вас минимализм в интерьере. Как это красиво. Как вы этого достигли? У нас просто кот, значит, гадит, пишет Василий. Смешно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В России планируют, смотрите-ка, ужесточить наказание за домашнее насилие. Не понял, раньше вроде бы наоборот было, а теперь хотят ужесточить. В Минюсте заявили, что поправки в Уголовный кодекс внесут в Госдуму в течение полугода. Как сообщили в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, новые нормы вряд ли успеют доработать и внести до конца весенней сессии, которая завершится 24 июня. Поводом для изменения закона стала жалоба жительницы Оренбургской области, землячка моя. 8 апреля Конституционный суд рассмотрел обращение Людмилы Саковой, которая сообщила, что ее систематически избивал проживавший с ней брат. По действующему уголовному кодексу он фактически оставался безнаказанным. Вот так вот. 7373948, телефон прямого эфира. В русских хатах тоже был минимализм, пишет Финист. Финист, у вас немножечко здесь эклектика какая-то наблюдается в самой фразе. В русских домах, избах, но не хатах. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей.
Да.
Вам пора жениться.
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Кого-то подкупили мои родители, я так понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Здравствуйте, Ольга. Как вы думаете, мне пора жениться?
Ну, судя по картинке на канале «Звезда», я думаю, что если вы надумаете, то все у вас будет в порядке.
Я понял. Спасибо большое. Спасибо.
Подождите, только не отключайте меня.
Ни в коем случае.
Я хотела про настоящность поговорить.
Давайте.
О которой вы сказали. Угу. Я тут на днях посмотрела два фильма. Первый «Никто», вы о нем говорили, и второй «Рыцари справедливости». Угу. Один такой Голливуд, сделанный русским Найтшулером,
да,
а второй скандинавская такая история, вот трушная, как вы говорите.
Угу.
Смотришь «Никто», выключаешь и забываешь, хотя фильм держит тебя в напряжении каждую секунду. А смотришь «Рыцари справедливости», и потом вот этот фильм тебя не оставляет, потому что настолько классная история людей, и там за каждым персонажем какой-то характер, личность. Угу. И смеешься, и плачешь, и вот эта вот грань между трагедией и комедией, то, чего вот...
Осмелюсь вам предложить еще два фильма. «Охота» и еще один фильм, «Еще по одной» называется тогда, в таком случае.
«Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном, да, я смотрела.
Да, и тоже. «Охота» с ним же.
Классно.
Посмотрите. Большое. Там такая драма, прям серьезная драма. Спасибо вам большое. Есть разные фильмы, вы понимаете. Одни рассчитаны на визуальный эффект, другие рассчитаны на то, что вы будете там осмыслять какие-то вещи. Мужик, походу, сваха, нанятая вашими родителями, пишет Руслан. Скорее всего, Руслан. Мама, папа, обязательно. В ближайшем каком-то будущем, обязательно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, это, говорит, Москва?
Абсолютно верно.
Такое счастье, я наконец-то дозвонилась. Вот сейчас я пенсионерка глубокая, мне 82 года. Я жду, не дождусь. Бальзам на душу вам хочу пролить, говорит Москва, редакция.
Да, алло. Спасибо, да, вот. Пожалуйста.
И хочу передать слова благодарности. Я просто... в восторге от Алексея Художникова.
Только я художник.
И Павла.
Да, Павла.
И Павла Петровского. Я даже хочу сказать, вы знаете этих корреспондентов, да?
Да, Художников это я просто, я себя знаю, да. Да.
Алексей.
Мы же в эфире с вами, вот понимаете, какое дело. Все нас слышат сейчас.
Ой, да не надо меня в эфир.
А вы сами позвонили, я что ж поделал-то?
Алешенька, я подписываюсь под каждым... вашим словом. Я в восторге от вас. Вот такие люди, патриоты, как и мы, послевоенных лет дети. Мы любили родину, Россию. И никуда, миллионы, давайте мы никуда никогда не уедем. Мы просто, я вот хочу сказать... просто я не знаю, вам надо работать в правительстве нашем.
Нет, но спасибо.
И вчера я слушала передачу Захаровой.
Захарова молодец. Все,
молодец. Пусть она вас к себе возьмет.
Не,
правительство, помощник Путина.
Нет.
Лешенька, да здоровья
спасибо,
вам.
Спасибо.
Лешенька, а насчет Павла Перовского, когда еще лет 15-20 назад он работал на подмосковном радио.
А вы что, вы за ним следите?
А я его слушала тоже, как у вас. В 7 утра я жду, когда художников будет на проводе. И я хочу сказать, и я тогда ему сказала, Павел, вам не место в Радио России, вам надо в Радио России, не Подмосковье.
Да, а России.
Я ему
вот видите,
напророчила,
вот, да.
И я сейчас смотрю Перовский, наверное, говорит.
Ну вот и что же. Да.
И вместе с художником здоровья.
Ну все, сложилось все. Спасибо.
Какое вам спасибо.
Спасибо вам за добрые слова. Спасибо. Мы вас тоже любим. Все, спасибо большое, а то нас сейчас все остальные слушатели.
Я жду в 7 утра.
Все, договорились. Встретить. Каждый день встречаемся.
Какой
здесь.
Какой молодец.
Все.
Людей нужно
пропустите меня.
Натаскивать.
Не надо. Все, никого не будем натаскивать. Но нам надо бежать дальше.
Чтобы правду знали и любили, Путину помогали, и любили нашу страну необъятную, самую лучшую в мире. Спасибо.
Ура.
Я сейчас буду просто сейчас.
Все, всем подружкам вашим, я знаю, наверняка есть. Всем привет. Всем привет, подружка.
Патриотки.
Все.
Спасибо, мой хороший. Попала на художника.
Все, спасибо большое, спасибо. Все, прощаюсь, кланяюсь в ноженьки, спасибо за звонок, спасибо огромное. Все, кладу трубочку, хорошо? Все, кладу потихонечку. Все, до свидания, спасибо большое. Ну, друзья, все, спасибо большое. Ой, теперь вот у меня день-то удался. Я, конечно, не художников, но я думал, что надо было бы переименоваться. В принципе, удобнее было бы, да? Ой, очень хорошо. Вот голос правды прозвучал. Вот. Я знаю, знаю. Все, кто меня критикуют, они на самом деле, вот тоже на самом деле им нравится. Им нравится, но они, вот они еще пока не готовы это признать. Сколько заплатил, признавайся, пишет Константин. Нет, это... Такое не купишь, как вы говорите. Я не понял, моя бабушка позвонила сейчас, пишет Котопес. Не знаю, Котопес, не могу сказать точно. Я же не отслеживаю передвижение бабушек. Но я вам могу сказать одно с полной уверенностью. Моя бабушка с вами согласна процентов таки на 100 примерно. И моей бабушке принадлежит великая цитата. Она сказала следующее. Леша... Какой все-таки Леша хороший? И не потому, что наш, а потому, что хороший. Вот так вот. Но я подозреваю, что все-таки потому, что наш. Все-таки я думаю, что здесь есть определенная субъективность в этом восприятии. Ну, ладно, бабушке моей, сам я, передаю привет. Бабуль, привет тебе. Так, да, присоединяюсь к мнению, пишет Хельга, спасибо большое. А бабушка слушает, пишет Светлана? Да, слушает, и ей очень нравится. И только попробуйте меня покритиковать. Можете попасть под этот каток репрессий мои, со стороны моей бабушки. Там это серьезная история совсем. Так что аккуратнее, друзья, аккуратнее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Сейчас мы на новости уйдем, и, соответственно, уже после новостей вернемся к другим новостям, а к чему еще мы можем вернуться. Все, сейчас новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем доброе утро. Непременно суверенно, как Советский Союз, на республике растаскивали исторический материал в аргументах и фактах. Самый крутой заместитель министра, еще один материал в аргументах и фактах, тоже, кстати, исторический, про Бориса Рунова. Тренер Анатолий Бышовец, успех не прощается людьми. Это все касается футбола. Футбол у нас в топе после того, как пошли заявления о создании Суперлиги, а потом заявили, что ничего такого подобного создавать не будут. Кстати, тут по интернету ходит реакция англичанина, фаната. Я вам ее просто включу чуть позже. Сейчас небольшая пауза, аргументы и факты читайте. Так, я хочу вам включить реакцию. Мне прислал друг, он увлекается футболом. Суперлига, я так понял, загнулась. Но в тот момент, когда она еще не загнулась, значит, английские фанаты, а вы знаете, что для них футбол – это серьезная история, они значит, реагировали на то, что вот происходит. Так, сейчас я попытаюсь... Ну, как же так сделать? Старичок, Bluetooth, он если один подключен, то уже другие не могут подключиться к нему, скажи мне, пожалуйста. Нет, не могут. Так, ладно, тогда я отключаю этот Bluetooth. Слушайте, подождите прям секунду, оно того стоит. Это достаточно весело. Это достаточно весело. Сейчас вам, я думаю, понравится. Так... Переподключаю с одного устройства на другое. Мне просто в Инстаграме прислали. Это ужасно. Я потом своему товарищу обязательно скажу, что он больше никогда так не делал. Вообще ничего не прислал в Инстаграм. Это неудобно. Но тем не менее. Every single member, every single club involved in agreeing this Super League. Despicable. He's gonna be put in jail. Honestly, he's... Лицо надо видеть. All his owners, they know nothing about football in this country. Hundreds of years of derbies, battles, big games, laughing, losing to bottom of the league when you're top of the league. All that banter and be gone. Be gone. They know nothing about football. Super League, you just want, you got billions. You've got billions as it is and you just want more. You can't help yourself, can you? I'm an Arsenal fan. We're talking about a Super League. We can't even win the league in this country, let alone get in the Champions League. We couldn't even beat Fulham last week.
Видеть лицо.
It's a disgrace.
It really is. Everyone involved. You should be banned from football for years. Football is nothing without the fans. Nothing. These clubs forget that. Working class people like me and you, we pay money week in, week out to either go to the games when we're allowed to or watch it on the TV. They don't care about us. We're a statistic. They know nothing about football in this country. Nothing about the passion, the pain we go through week in, week out for them to come and snatch it away, you greedy gits. These owners, they're ball jobs. You never see them. They got their puppets, their strings to do all the dirty work. They won't come out and talk about it because they're mugs. They're absolute mugs. We're just in the midst of a pandemic. People losing their jobs, people dying, and you're talking about a Super League. A disgrace. Arsenal Football Club, because I'm an Arsenal fan, we sacked 55 staff while flipping...
Меня спрашивают, где посмотреть и что он говорит, и кто он такой, он же чей болельщик. Значит, он же говорит, I'm Arsenal fan, I'm an Arsenal fan. Он фанат Арсенала. И человек, значит, рассказывает. Ну, если посмотреть, ну, мне надо где-то как-то скачать, и потом, может быть, я смогу вам скинуть в телегу. У меня в телеге можно будет посмотреть. Ну, просто поржать, потому что уже тема-то по факту не актуальная. Ну, уж очень он эмоциональный, этот парень, и, а я такой люблю. Вот видно, что он всю душу вкладывает. Он говорит, футбол это ничто без фанатов. Значит, парни гнут спины на тяжелой работе и отдают свои деньги, значит, за билеты, там, чтобы ходить на футбол. А их вот так вот кинули. Ну, то есть у него очень серьезный подход, между прочим. То есть он вообще рассуждает о футболе не так, как вот среднестатистический житель планеты. То есть посмотрел и все. Нет, а все очень серьезно. Как так вы лишаете нас великих дерби, больших игр? Мы там годами, десятилетиями, мы платим, мы хотим. Ребят, тяжелая работа, они приходят, хотят увидеть любимые команды на поле, а вы отнимаете у них. Ну, то есть у него прям это серьезная очень такая истерика прямо у человека. Он кричит, вы ничего не знаете о футболе. Ну, это интересно, правда, интересно. Вот насколько, оказывается, игра может для людей значить, правда? Тогда вам надо на экскурсию в сумасшедший дом. Там полно таких психов, пишет Алла. Звучит, как приблизительно любое патриотическое шоу на ТВ, пишет Кевич. Сошло бы за интро альбома Cypress Hill, пишет Корней. Не сначала включил, думая, далее последуют полицейские выстрелы, пишет Борис. Нет, он просто сидит в машине и вещает. Просто какой-то английский паренек, который совершенно был недоволен тем, что вот американцы со своими огромными деньгами вмешиваются вообще во всю систему футбола и все рушат! Вот так вот примерно. Ну, интересно, интересно. Как краску я вам дал этого человека, чтобы вы понимали, насколько у некоторых людей в мире трепетное отношение к футболу. Для них это прям жизнь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Ну вот да, действительно пишут сейчас, что «Последний богатырь» собрал более 2 миллиардов просмотров. Ну мы это успели с вами быстренько так вот обсудить, как мне кажется, и дальше идем. Российские войска, задействованные в проверке боеготовности, приступили к возвращению в пункты дислокации. Ну и напомню, что раньше министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военном округах. Цели достигнуты полностью. Это он еще вчера сказал, примерно в обед. Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы сделать выплаты в 10 тысяч рублей к началу учебного года ежегодными. Ну, посмотрим, согласятся с ними или нет. Внесли и внесли. Японское правительство намерено ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио, Осаке, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая. Токийская Олимпиада начнется 23 июля. Ну, во всяком случае... Все думают, что она начнется 23 июля, но, может быть, и не начнется. Я так понимаю, что все это связано с, конечно же, коронавирусом. Если Япония, это раньше были новости, введет режим ЧС из-за коронавируса, это не повлияет на Олимпиаду, они сообщали. Олимпийская деревня будет безопасным местом, об этом заявлял глава МОК. Кстати, интересная вчера новость была еще по Олимпийским играм, и мне кажется, это какой-то прорыв, потому что вот это вот белое целая мастерия, она захлестнула, вы знаете, многие виды спорта. И вот олимпийцам в Токио и Пекине во время соревнований и церемонии награждения запрещено преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма. Это так решил МОК. Я думаю, что мы можем такое даже и обсудить с вами. Олимпийские чиновники провели опрос среди 3547 спортсменов, из которых две трети выразили мнение, что такие акции на пьедестале почета на соревновательном поле или на официальных церемониях неуместны. За нарушение нейтральности спорта и Олимпийских игр предусмотрены санкции, диапазон которых будет уточнен в ближайшее время с учетом соответствующего контекста каждого отдельного случая. То есть МОК запретил вставать на колено, преклонять колено, еще говорят, в знак поддержки BLM-движения. Если ты стоишь на пьедестале, потому что они думают, что такое может случиться. Они запретили и говорят, мы будем наказывать тех, кто так сделает. Я предполагаю, что кто-то все равно так сделает. Все равно будет в связи с этим наказание, и будет страшная истерика у тех, кто значит, это наказание получит, мол, за что мы получили наказание, и, наверное, будет даже обвинение в сторону МОК в расизме. Ну, потому что вы понимаете, что безумию этому нет предела. Но на самом деле... Сегодня меня страшнейшим образом поражает, как многие виды спорта, ну, там, не знаю, Формула-1 та же самая, футбол, превращаются вместо вот каких-то политических баталий, где люди делятся на тех, кто преклоняет колено, не преклоняет, всех обязуют это сделать, кто этого не делает, тот сразу же становится изгоем. Я считаю, что это неправильно, я абсолютно разделяю мнение МОК по этому поводу, но думаю, что многие миллионы, а может быть сотни миллионов людей, не исключено даже, что миллиарды, могут этого решения не понять. По сути, УЕФА держит игроков в заложниках, у нас играйте... Нет, это другое. На Олимпийских играх в спутник Ви обязательно найдут Мельдони, пишет Zero Cool. Меня поражает, что некоторые наши люди преклоняют колено, пишет Андрей. Да, наверное, ищут какую-то свою выгоду или не понимают, что они никакого отношения к угнетению людей из Африки не имеют. Ну, это такая странность. Аберрация перцепции, да? То есть некое искажение восприятия. Тут уж ничего не поделаешь. Есть такие люди, ну, они это могут этим заниматься. Я считаю, что преклонить колено должен тот, кто, ну, хоть какое-то отношение к этому имеет, историческое, по крайней мере, да. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Павел, Москва.
Пожалуйста, Павел.
Ну, я прям аплодирую МОК, потому что, ну, это безобразие с этим преклонением колена, конечно. А, у нас же написано в Библии, да, у нас православных, у католиков, у тех же самых, да, там, не сотвори себе кумира. Вот сотворили кумира, да, там, из-за одного случая. И теперь, да, как говорится, там, вот крестят детей возле, там, этого места, там, где там...
Ну, убийство Флойда, да. Джорджа Флойда.
Ну, это бред полный. Вы знаете, я чуть-чуть, прям буквально два слова про скандинавский минимализм. Вы знаете, у меня большая проблема, когда двое джинс понтированных вместо 40, какие одевать. Когда вот этот минимализм, это для мужчины это прекрасно. Для мужчины это просто сказочно.
А для женщины, конечно, да, наверное, нет.
Для женщины, да, для женщины, да. Но для мужчины просто фантастика какая-то. Спасибо, Алексей.
Спасибо, спасибо, спасибо вам. Я считаю, что для мужчины, я абсолютно разделяю, минимализм. Понятность – это самое лучшее. Вот у тебя есть трусы, вот у тебя есть носки, вот у тебя есть штаны, вот у тебя есть майка, вот у тебя есть куртка. Что еще для счастья тебе надо? Ну, может быть, ремень. Но если штаны у тебя не на ремне, а на завязочках, так это вообще идеально. Значит, еще и ремень не потеряешь. Все, завязочки, это идеально. А как насчет решения ОПЕК о том, чтобы Навального освободили, пишет Вячеслав? Ну, как решение? Это же не решение. Вот. И ОПЕК, вы уверены, что ОПЕК, кстати, Вячеслав? Вы ничего не путаете? ОПЕК вдруг заинтересовалась такими вещами, как, значит, Навальный или что? Ну, в смысле, такими людьми, как Навальный? Вот ОПЕК? Не ПАСЕ? Нет? Ничего такого? А что они... А нам то чего... А нам что преклонять, пишет Спира? Мы победили фашизм. Они должны подходить к нашим и руку жать, а мы гордиться будем, пишет Спира. Правильно. Есть идеальный план поддержки БЛМ. Надо вернуть историческую справедливость. Афроамериканцев, которые белые рабовладельцы насильно вывезли из Африки, вернуть на родину всех, пишет Николай. Николай, в этом смысле... не новая идея. Можете посмотреть историю такой страны. Она называется Либерия. Были попытки нечто подобное сделать. Итог, в общем, ну, успеха нет в нем, в этом итоге. Нельзя сказать, что проект был успешным. Нет, не работает эта история. Вот. Ну и потом, вы же понимаете, что многие афроамериканцы, то есть люди, имеющие и, так вот, исторические корни африканские, они уже давно, по сути, оторваны от той земли, с которой когда-то были сорваны их предки. Соответственно, ждать, что они должны по каким-то соусам вернуться в Африку, ну, с чего бы? Опека или посек? Какая разница, пишет студент Добра. Ну да, это как это, такое, он говорит. В общем, одним словом, румын. Так он же болгарин, а какая разница? А женщинам просто слишком долго гадили в мозг о том, что они должны быть украшением и услаждать взгляд, пишет Елена. Елена, ну и правда, я вам честно, вот прямо от души всей скажу, что мне вот... кажется, что ничего лучше женщин не существует на этой планете, и женщина радует взгляд мужчины гораздо больше, чем все остальные вещи. Да, нам еще нравятся машины, да, нам нравятся всякие игрушки, типа там яхты, самолеты, еще что-то, ну, в зависимости от того, у кого сколько денег. Мотоциклы мы любим, велосипеды, технику всякую разную любим, но нет ничего более привлекательного, красивого и восхищающего наш взгляд и фантазию, значит, чем женщина. Вообще ничего, никого просто нет, и все. Поэтому это не то, чтобы, наверное, какое-то внушение, что женщина должна быть такой усладой для взгляда. Но это просто, по-моему, реальность. Это, наверное, природа даже в каком-то смысле. И когда женщины пытаются не нравиться мужчинам, у меня ощущение, что это такое желание идти против природы. Хотя иной раз женщины вот в погоне за мужским вниманием, да, и желанием услаждать наш взгляд, превращаются в каких-то пластиковых кукол, и это уже отталкивает. Потому что ты перед собой уже не видишь человека, ты перед собой видишь произведение хирургического искусства. И это страшно. Вот. Оно может быть интересно где-нибудь, когда это там в Инстаграме красиво сфотографировано, а когда в жизни видишь, оно как-то вот пугает, не знаю, отталкивает. Потому что одно дело картинка, а другое дело реальный человек. Что-то девочки сегодня активизировались. Похвальная тенденция, пишет Дмитрий. Да, это очень хорошо, кстати. Женщина в погоне, где второй потерял? Не понял. Погоны два должны быть. Вы только что поставили женщин в один ряд с автомобилем и велосипедом, пишет Илья Сергеевич. Нет, я поставил женщину не в один ряд. Я поставил женщину выше автомобиля и велосипеда. А велосипед и автомобиль мы невероятно ценим и любим. Вот мужчины, мы невероятно ценим и любим. Нам очень нравится. Мы любим говорить об этом. Мы можем говорить об этом часами, годами. Мы можем на смертном одре сказать, ну, конечно, Феррари новая, да, конечно. Вот, ну, это мы в этом. Но женщина круче, понимаете, в чем дело? И я надеюсь искренне, что для женщин тоже так, что им, может быть, нравятся там какие-нибудь платья-украшения или, не знаю, активная политическая деятельность или борьба за экологию, животные им какие-то нравятся, домашние или еще какие-то, но все-таки мужчина ей нравится больше всего. Вот я так надеюсь. Потому что если это не так, то, наверное, это тупиковая история. Девочки, мы вас любим, ничего круче и опаснее вас природа еще не создала, пишет Давид. Давид абсолютно с вами согласен, говорит. Говорите прямо как это. В точку бьете, в точку. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По поводу наших девочек. Разделяю ваше мнение. И вспомнилась такая поговорка. Женщина – это не вещь. Вот машина – вот это вещь.
Ну, смешно.
А по поводу того, что девушка написала, что кто-то им мозг закалкал, скажу, что с рождения они такими рождаются. И неизвестно, кто это им вкладывает. Наверное, все-таки Господь Бог существует. Расскажу вам одну историю. У меня племяшка, ей 5 лет. Ей тот дедушка, ведя ее из детского сада, сорвал ей веточку сирени и отдал. Ну, ребенок пока не понимает, четное, нечетное. Она, откуда она это берет, непонятно. Но она говорит, а почему ты мне подарил четное количество? Нельзя четное дарить. Он говорит, ну, во-первых, я тебе подарил не цветы, а просто веточку сирени. И нечетное, то есть, ну, нечетное, то есть все правильно. И вдруг она ему заявляет, 5 лет ребенку. Она говорит, дедушка, а ты мне можешь подарить цветы, к как женщине.
А, вот оно как.
На что он просто остановился, посмотрел на ребенка, сказал, хорошо, я тебе это сделаю. Но просто сам факт, откуда это берется, вот, ну, одному Богу известно.
Не знаю.
Вообще... Ну и опять же, девчонки, мы вас любим и никуда без вас не двигаемся вообще. Вы двигатель наш, это факт.
Конечно, я точно и все время говорю об этом. Спасибо большое, что если бы не было бы женщин, что бы мы вообще делали и зачем бы нам было вообще как-то развиваться? Друг перед другом выпендриваться? Не знаю, мне вообще все равно, как меня оценивают другие мужики, да, мужчины, давайте так вот грамотно скажем так, красиво так, высокий штиль. Какая мне разница? Ну, вот, другой мужик говорит, там, Гудошников, отстой. Ну, и что, и ты сам отстой. Да, а вот девчонки, совсем история другая. Тут уж все понимают, что это другая история. Девчонки. А так, можно было бы вообще ногти не стричь, зубы не чистить и вообще ничего не делать. И на работу не ходить. А зачем мне деньги... Зачем мне, значит, какие-то там, какой-то статус, еще чего-то? Зачем мне это вообще все, если, в общем, не на что это даже и получается потратить? Потому что на себя, что ли? А яхта мне зачем? Ты, господи. Больше головной боли, когда ты зарабатываешь на эту яхту, чем, в общем, удовольствие от нее. Как, кстати, от автомобилей. Что зарабатываешь, купил этот автомобиль. Ну, неделю порадовался. А потом ты уже и не замечаешь, ну, просто начинает из тебя деньги вытаскивать эта машина. С другой стороны, вы можете сказать, что с женщинами так же. Ну, может быть, вы еще пока не нашли одну ту единственную. Ну, и так далее, пишет Дмитрий. Деньги вам, чтобы детей брошенных кормить, пишет Алла. Я пока не бросал никаких детей, поэтому, Алла, претензия не принимается. Отвергается ваша претензия. Неделю порадовался, а потом ТО, пишет Владимир. Да, так с любой вещью радость уходит через пару недель, пишет Кэнди Бум. Ага. Недавно видел какие-то правила богатых людей. Уж не знаю, правда ли это их правила, или это придумали гнусавые блогеры, гайморитные в интернете. Но мне объяснили следующим образом, ну, в интернете, что... Значит, есть такая проблема у людей, почему деньги улетают. Необдуманные покупки эмоциональные. Потому что люди, когда совершают покупку, они таким образом, ну, совершают некое психологическое поглаживание и поощрение самих себя. Поэтому очень много хлама у людей. Ну, это вообще отдельная тема. С этим вообще непонятно, как бороться. Ну, так, если посмотрите вокруг себя, задайтесь вопросом, что вам реально нужно из того, что вас окружает. Окажется, что, наверное, процентов 10%. А все остальные 90 вообще непонятно зачем. Ну, купил, молодец. Вы нетолерантны. Английские ученые открыли 78 полов. Сколько процентов из них есть женщины, пишет Сергей. Ой, эти английские ученые. Британские, да? Опять к тщетности бытия и суете мирской пришли, пишет Агафон. Нет, наоборот, о величии любви сейчас говорим. О смысле жизни. Понимаете, о той высоте, до которой мы можем добраться в определенный момент духовно. Любовь бескрайняя, понимаете? А она же дороже денег. Вы знаете, что любовь нельзя купить? Вы же знаете все, что любовь нельзя купить? Поддельную любовь можно купить. Ну, как бы кто-то играет любовь. А настоящую же, получается, же нельзя. Вот так вот. Так что любовь – высшая ценность. Ну, еще время. Не забывайте, еще время. Но любовь может быть даже сильнее времени. Так вот, чисто теоретически, если поразмыслить, то любовь может быть сильнее времени. Когда по непонятным каким-то причинам уже старые люди смотрят друг на друга, и они совершенно не те, что были это 50 или 60 лет назад, но они как-то вот любят друг друга. И ненавидят тоже. Ну, потому что, а как это? Все время ссориться надо. Любви и романтике надо учиться у Булгакова и Пушкина, пишет ДДТшник. В Индонезии утонула подлодка с 53 людьми. Ни слуха, ни духу, пишет Серк. Да, там какие-то военные учения были, насколько я знаю. И, в общем, подлодка пропала. Вы забыли про рыбалку, пишет Влад Старый. Ну да, есть люди, которые душу готовы продать за рыбалку. Это люди, эти люди называются рыбаки. Был такой фильм, где время было главной валютой, пишет Илья Сергеевич. Сейчас так же, Илья Сергеевич, это не фильм, это жизнь. Поэтому, когда вы ходите на работу и зарабатываете какие-то деньги, вы можете всегда посчитать, сколько вы времени на это тратите. И, в общем-то, нужно ли вам тратить это время на заработок этих денег, исходя из того, на что вы эти деньги тратите. А то, может быть, вы эти деньги тратите на что-то совершенно бесполезное, и получается, что вы свою жизнь, вы свое время, которое вы никогда не вернете назад, это невозможно, может, когда-нибудь в будущем, но не сейчас, вы не вернете назад, вы тратите на то, что вам не нужно. Вы зарабатываете деньги, которые вам не нужны, и, соответственно, вы ходите на работу, которая вам не нужна. Совершенно не исключено, что вы могли бы заниматься другими вещами, которые вам действительно по духу и по ощущениям гораздо ближе. Ну, можно прикинуть. Семейные сейчас крутят пальцем у виска и говорят, ну, ты умный, конечно, сильно. Ну, вот дети будут, посмотрим, что, как ты заговоришь. Согласен, согласен, не вопрос. С вами спорить тяжело. У вас есть увесистые аргументы в виде своих спиногрызов. Тут вопрос, не требующий дополнительных каких-то ответов. Я с вами не спорю, друзья. Рыбалка и охота – такое же психологическое поглаживание. Получаешь удовольствие от взятия трофея. А на деле даже есть эту рыбу не будешь, пишет Кэнди Бум. Женщина, пожалуй, лучше мотоцикла. Она ведь тоже человек, пишет Недобрый. Недобрый, вы глубоко копнули, и вы мыслите масштабно. Действительно, женщина ведь человек. Не надо об этом забывать. Да. Вы, впрочем, как обычно, сверкайте мудростью, пишет Строковой. Спасибо. Видно, что уже убедились тем, что в женщине разбудишь и довольствоваться будешь, пишет Сороковой. Мне кажется, вы провоцируете аудиторию, пишет 74-й. Вы достаточно умны для того, чтобы так думать. Не хотелось бы ошибиться, пишет Ирина. Может быть. Время – это сила, разделяющая события, пишет Михаил. Женщину и машину нельзя любить одинаково. Машине нужна забота и любовь, пишет Спира. Это правда. Иной раз это страшно раздражает. Потому что ты не хочешь заботиться о машине, а она тебя вынуждает. Она начинает как бы в кавычках болеть, и тебе почему-то нужно ее лечить. А когда ты едешь ее лечить, там совершенно недобрый дядя доктор. Там все платно, и никто тебе не делает особенных каких-то скидок. Да? И ты отдаешь какие-то такие деньги, которые, наверное, даже на себя, лично на себя не потратил, на свое здоровье, а вот на машину отдаешь. Странное дело. Мы служим вещам, и это плохо. Вещи должны служить нам. Мы их купили, а не они нас. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут. Пятница, апрель, день 23-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 90.41, доллар 75.12, нефть Brent 65.79 и пара биткоин-доллар 48.911 долларов 51 цент за один биткоин. Уже под 49 провалился биткоин.
Интересно, интересно.
Квадро Эндрайв пишет. Какая машина? Мотоцикл? Любовь? Навсегда? Ну, вы знаете, что я по автомобилям больше как-то. Мотоциклы — это не моя стихия. Ну, вот. Хотя категорию А открыл. Ну, нет у меня мотоцикла. Но где-нибудь, если вдруг когда-нибудь надо будет проехать, я проеду. Вот. Ну, такой пока надобности нет. Интересная штука, Коммерсант пишет, кстати. Патриоты седьмого уровня материал. Правительство может создать специальный фонд для поддержки разработчиков игр, которые популяризируют русскую историю и культуру. Бенефициарами инициативы на рынке называют Mail.ru Group и Яндекс. То есть патриотические игры. Ну, в смысле, там должен быть, как я понимаю, посыл патриотический. То есть в каком-то смысле правильный пропагандистский посыл. Вижу уже мнение людей некоторых, некоторые недовольны. Они говорят, это не будет пользоваться популярностью в мире. Вот эксперты здесь некоторые отмечают, в том числе в комментариях, да, к этой новости. Что я могу сказать по этому поводу? Я не согласен с ними, с тем, кто говорит, что это не будет пользоваться популярностью в мире, и это идет только на нашу аудиторию. Послушайте, мы же играем в игры, посвященные Второй мировой войне, американские. Наполнены ли они пропагандистским посылом американским? Безусловно. Безусловно, я прошел много разных игр с удовольствием. Мне нравятся игры. Вот, особенно хорошо сделанные, качественные. Если там пропагандистский посыл, если делают американцы, практически всегда. Патриотизм там, прям патриотизм, патриотизм, патриотизм. Соответственно, почему мы считаем, что мы не можем делать игры, простите, со своим посылом информационным и пропагандистским, и думаем, что в это не будут играть люди в других странах? Во-первых, я думаю, если правильно строить советскую, ну, так скажем, выстраивать советскую правильную линию патриотическую в играх про Великую Отечественную войну, это может заинтересовать вполне себе китайцев. Например... Ну, вот как вот, не исключено, правда? Очень многих людей на постсоветском пространстве это сильно заинтересует. Американцы, кстати, я бы их не исключал тоже из этой вещи. Почему я смотрел, как американцы тестируют, например, советское оружие или российское, и дают ему страшную, прям, высокую оценку. Высокую оценку. То есть американцев это тоже может заинтересовать. Поиграть, да, вот за советского солдата. Вполне, вполне. Я думаю, что эту тему можно развивать и развивать. Вот те же самые танки, да? Ну, там основная линейка-то советская, и ничего, и людям нравится, люди используют, люди играют. Последний Call of Duty, клюква такая, что аж смешно, пишет Дим Бонни. Да, я поэтому не стал в нее играть. Не стал, потому что я посмотрел пару обзоров, понял, что это уже совсем какая-то манифест пропагандистский американский, ну и не стал. Даже устанавливать, покупать ее не стал. Не хочу. Вот. А разработчиков у нас и людей, которые делают классные игры, в достатке, действительно. Украинцы, кстати, обалденные игры делают, надо сказать. Причем аполитичные. Вот, ну, классные игры. Расскажите это полякам, которые со своим Ведьмаком и Киберпанком выстрелили, пишет Георгий. Вот, пожалуйста, кстати, тоже. В «Коммерсанте» создатель в заголовках 100-500-го левла, пишет Лиховский. «Коммерсант» просто любит каламбуры в заголовках. Вы просто имейте в виду, что они это любят, и это их вообще такая как бы фишка. Они все время каламбурят в заголовках. «Пора бы начать, а то уже в играх компании за немцев делают», пишет Андрей. «Kingdom Come Deliverance» — игра про средневековую Чехию. Делали чехи очень интересно, с удовольствием поиграл бы в такую игру про Россию, пишет Илья Сергеевич. Слушайте, вот недавняя игра «Призрак Цусимы». Супер игра. Очень интересная, красивая, увлекательная. Мне понравилось, я с удовольствием прошел. Вот, атмосферная такая. Она про то, как якобы, да, вот есть остров Цусимы, и там японцы отражали атаку монголов в свое время. То есть там нашествие монголов была, попытка захватить Японию монголами, у них не получилось. Но у них не получилось, потому что, собственно, ветер был большой и разнесло весь флот. Они не смогли ничего сделать. А там история совершенно иная. Там как будто бы японцы дали очень такой серьезный отпор монголам, и монголы не смогли этому напору противостоять. То есть это абсолютное несоответствие исторической действительности. Тот, кто зайдет и посмотрит там в энциклопедии, где-то откроет вещи вот эти вот, изучит вопрос, он поймет, что это несоответствие истории полное. Но игра интересная, играешь за японца, тебе нравится, красивые одежды там нарисованы всякие, да, сам быт интересный, какие-то философские есть отступления, что-то там хокку сочиняешь. В общем, классно. Я считаю, что такие вещи можем и мы делать, и поддержку таким вещам надо оказывать, и они вполне себе могут иметь успех. Почему нет вообще? Я не вижу никакой в этом проблемы. Патриотизм. Да, не знаю, да любая игра практически американская наполнена патриотизмом американским. И что теперь? Обязательно там будет флаг, обязательно там будут патриотически настроенные люди, обязательно они будут за Америку. И ты играешь за американца, там, освобождаешь Америку от каких-нибудь захвативших ее сектантов или еще чего-нибудь, каких-нибудь зомби крошишь. Нормально, ты себя вообще никак плохо не ощущаешь. Ты не говоришь, что «пфу, американец, не буду за него играть». И я думаю, что одинаково эта история работает что в нашу сторону, что в другую сторону. Вот прям спокойнейшим образом игроки всего мира, если игра будет классная по сюжету и по картинке, и по вот, механике, будут играть за советского солдата вообще легко. Только в путь вообще. Ну, это не проблема, на мой взгляд. У нас только Петька и Василий Иванович получается, пишет Сигор. Ну, я бы так не сказал. Я бы так не сказал, Сигор. История трех королевств про Китай от китайцев. Очень интересно. Я даже всех персонажей выучил, их истории. А их там за сотню, пишет Панк 13. Ну, вот видите? Поэтому вот эти вот эксперты, которые говорят, о, нет, это только для внутреннего рынка. Я как-то с ними не согласен. Я с ними не согласен не просто как человек, который там мимо проходил, а как... геймер, как потребитель, как человек, который, собственно, вот весь этот контент, да, он за него деньги платит. И я готов за хорошие игры, особенно если они будут патриотические, там, да, платить в два раза больше вообще. Ну, это не проблема для меня. Вот. Какой вопрос? Я с удовольствием поиграю. Вот я прошел игры, их нельзя назвать какими-то там патриотическими или что-то такое, ну, на основе произведений Глуховского «Метро». Последняя вышла. Это украинцы делали, насколько я знаю. Фу, ну игра, ну игра. Там вторая часть, она была такая. Ой, ну там есть ощущение, что они приравнивают, значит, идею коммунистическую к идее Третьего Рейха. Мне это не понравилось. В третьей игре вообще ничего такого подобного нет. Просто постапокалипсис, мир такой вот, где ты путешествуешь, там есть хорошие военнослужащие, плохие военнослужащие, есть добрые люди, есть злые люди, есть предатели. Ну, интересно играешь, увлекательно, картинка хорошая, плюс еще вот эта атмосфера близкая к нам, плюс там раз карта нарисована, и я вижу, что поезд, а там на поезде в определенный момент едешь, он проезжает, вот прям ровно Уральск написано. А Уральск — это город, в котором я родился, это западно-казахстанская область. Все, у меня какое-то вот такое ощущение. Мне приятнее, мне интереснее, конечно, чем Невада или что-то еще подобное. Уже не так интересно. Или вот игра есть такая, знаете, грязь помесить. Ну, просто на машине ездишь, грязь месишь. Как же она называется? SnowRunner. Раньше она была Mad Runner, до этого она была Spin Tires. Называлась, крутящиеся, да, вот колеса. Вот этот SnowRunner, там можно по Аляске, значит, поездить, там можно поездить по Аризоне, не могу ошибиться, и Таймыр. Таймыр! И вот, конечно же, сразу хочется Таймыр. Сразу хочется УАЗик. Сразу хочется там некое подобие Нивы. Они там чуть-чуть меняют специально, чтобы, видимо, права не выкупать, да? Вот. На использование образа автомобиля этого и марки. Вот. Ну, класс. Класс вообще. Интересно. И я уверен, что люди по всему миру с удовольствием там катаются на этих УАЗиках и друг другу там помогают, и по онлайн они играют, и что только... Людям, знаете, это, наверное, может поразительно, но людям в мире советская техника, советское наследие. Очень интересно. Я знаю, что японцы покупают буханки наши. Вот УАЗики, буханки есть. Японцы без ума от них. Им нравится. Они считают, что это такое, знаете, настоящий автомобиль. Без всякого. Вот такой мужской настоящий автомобиль. Они берут эти буханки. У меня друг недавно захотел купить себе буханку. Вот здесь, в России, да? Не смог. Реально не смог, потому что очередь на эти буханки. Адская очередь на УАЗик буханку, потому что люди покупают. И я знаю, что мотоциклы «Урал» пользуются какой-то невероятной популярностью в США. Людям по приколу взять этот мотоцикл, потому что он это старая технология, да? Уже мотоциклостроение, автостроение, оно ушло далеко вперед, а им хочется вот этого, настоящего. А «Урал», он, считайте, практически вида не менялся никак. Это тот самый, по сути, BMW. Это же Урал, Днепр, они скопированы с BMW, а это, извините меня, времена Второй мировой. То есть, когда ты берешь сегодняшний Урал и едешь на нем, это, по сути, тот мотоцикл, который использовался когда-то, ну, еще, кстати, немцами, потому что BMW, да, это с BMW скопировано практически все. Вот. во Вторую мировую. Представляете, техника. Ощутить, как люди ездили на мотоцикле во Вторую мировую. Ну, как вы думаете, если у человека есть деньги, и он ценит разную технику, да, и он хочет так вот вдохнуть немножечко вот этого историзма, ну, что он купит? Ну, конечно, он купит именно этот мотоцикл, ему интересно. Старый восстанавливать очень дорого, а новый такой же, ну, это милое дело. Вот американцы и покупают, им нравится, реально нравится. Людям нравится, спрос есть. Плюс, вы сами должны понимать, и все мы должны понимать, что вообще Советский Союз, давайте мы сейчас к нему подойдем не как к стране, а как к некому бренду, вот СССР. Это супер бренд. Это супер бренд. Это продается на ура во многих странах. Страны Латинской Америки, Китай, понятное дело. Американцы этим интересуются запредельно. Да, и про Европу там я не говорю. Это есть там оголтелые страны, которые с ума сошли, у них все советское вызывает там разрыв известных мест на теле. А так, слушайте, людям интересно. Это такой пласт истории, это такой, ну, образ, это бренд, реально, Советский Союз – это бренд, СССР – это бренд, водка столичная – это бренд, автомат Калашникова – это супербренд. У людей на флагах государственных автомат Калашникова, нашего Калашникова. Ну, это же что-то значит, правильно? И как вы думаете, захотят они поиграть в эти игры? Конечно, захотят, вы только делайте, вперед, финансируйте и вперед. Это будут люди играть, а в России вообще разговоров даже не надо вести. Мы жаждем нашего, мы хотим за наших поиграть. Мы хотим прожить какие-то истории, связанные с нашими людьми. Да, понятно, это игра, да, понятно, там... Это вроде какое-то баловство. Ну, слушайте, ну, миллионы людей, ну, это миллионы, я думаю, что миллиарды людей играют в эти игры. Это огромная индустрия, это такой рынок. Мама, не горюй. Я не знаю, он больше, чем кинорынок или меньше? По-моему, уже больше. Российские разработчики сейчас делают культовые серии игр King's Bounty 2 и Pathfinder, пишет Георгий. Escape from Tarkov очень популярен, пишет АМ. Да, поэтому вот я не знаю, где нашли этих экспертов, журналисты, которые рассказывают, что ой, это для внутреннего рынка, это никому не будет интересно. Ага, конечно, никому. Дикий интерес испытывают к России люди, дикий интерес к Советскому Союзу, это запредельно интересно всем. От нас ждут этого контента, понимаете, вот прям ждут, я уверен, нет никаких сомнений. Россия это загадка, Советский Союз это еще и загадка уже, которой нет, то есть она в истории осталась, много неотвеченного, людям хочется. Ты говоришь даже вот просто Чернобыль, и у человека за рубежом возникают очень много вопросов, тайн, мифов, легенд каких-то. Но HBO снимает сериал «Чернобыль», HBO, понимаете? Ну, это почему? Потому что им эта тема интересна. Да, они ее используют в пропагандистских целях, между прочим, тоже. Но они касаются этих тем, а у нас таких тем, ну, и как трагических, так и героических, их очень много. И людям интересно. Только давай, 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 вперед, вперед, вперед. Японцы еще любят Уралы с коляской, по ТВ недавно показывали, пишет Кунжут. Ну, вот я и говорю. Никого это не заинтересует. Ага, не заинтересует. Всех интересует Советский Союз. До сих пор. И это интересно, потому что Советский Союз – это такой серьезный образ, это серьезная это система мифов разных абсолютно. Это непочатый край. На этом, простите, пожалуйста, я знаю, что для некоторых сейчас болезненно будет эта фраза, но тем не менее, на этом можно зарабатывать сколько угодно. Делай, 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 продавай, 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 продавай. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Не согласны? Мне кажется, что я абсолютно сейчас вот единодушно одобряем вами всеми. Мне кажется, я абсолютно прав. Возможно, это мне кажется только. Жители стран с автоматами на флагах вряд ли что-то знают про СССР, пишет Смит. Ну, я бы так не утверждал. Может быть, что-то и знают, Смит. Про Русь и царскую Россию тоже было бы интересно, пишет Фрукт. Фрукт, это интересно, но, по-моему, все-таки людям в мире вот именно СССР больше интересно. Я так думаю. Свежо это все еще. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Полностью с вами соглашусь.
Угу. Спасибо.
С данной темой. Интерес бешеный ко всему, то, что касается СССР, то, что касается тем валом. Взять тех же самых китайцев. которые, или там японцев, которые того же нашего Чебурашка обожают.
Угу.
Как бы там только работать просто нужно.
Да, да. Японцы вообще там с ума сошли по Чебурашке, в принципе.
Да. Ему и сделали люди же, которые более-менее это дело все прочухали. Угу. Они это все туда привезли, сделали, раскрутили, на этом заработали. Да. Просто нужно включить голову. И не ли поподнять задницу, грубо говоря, с дивана, и на этом куда-то заработать.
Но, знаете, в чем, как мне кажется, проблема? Спасибо большое. Тут сейчас, ну, понятно, может быть, фонд, государственное финансирование будет выделяться. Это отдельный разговор. Я давно говорю, что государство должно в это вкладываться. Обязано просто. Мы живем в таком мире, где нельзя игнорировать игровую индустрию. Нельзя. Государство должно, я лет 10 реально, по-моему, сколько я на радио работаю, я все время твердил, говорю, надо вклад, надо вот это вот делать, надо делать, пусть делают нашим разработчикам, дайте денег, дайте денег. Вот сейчас вроде решили дать денег, надеюсь, все получится. Это отдельный разговор. Второй разговор, это очень важно. Мы себя как будто бы недооцениваем. И это всегда происходит по всем параметрам, это по разным отраслям, и в том числе и по этой. Нам кажется многим, что это может быть неинтересно там. Фигня. Там это даже интереснее им будет, чем нам. Ну, я вот почему хочу поиграть за японского самурая? Может быть, самому японцу даже не так интересно играть за японского самурая, как мне. Потому что для меня это некая опять система мифов. Это какая-то страна, в которой я, может быть, даже и никогда... Ну, я не был в Японии. Не был. Уж тем более я не был там где-нибудь в 11 веке, правильно? Ну, не был же я в 11 веке в Японии. Все. То есть... А тут вот как-то мне показывают быт, показывают что-то там, систему взаимоотношений людей, одежду. Если это сделано красиво, если это сделано толково и с любовью, даже интереснее погружаться в чужие какие-то вот культуры и в чужую атмосферу, чем в свою, потому что свою ты знаешь. Ну вот, ну да, американцу вот все время, вы понимаете, приходится смотреть фильмы, где все действия происходят там в Нью-Йорке или в каких-то еще крупных городах. И вот каждый фильм он смотрит, там кто-то крушит обязательно небоскреб, который он там знает, видит. Я думаю, что по первому времени какому-то это впечатляет. Но потом это, наверное, просто уже замыливается глаз, и хочется тому же самому американцу или японцу или кому-то видеть что-то другое еще. А что там у них? А что там они? А как у них там люди друг с другом общаются? Вот. И они начинают сами это, значит, пытаться осмыслить и выдают какие-то вещи, наполненные вот этой вот развесистой клюквой. Потому что они не могут справиться с нами, в каком смысле? Они не могут это переварить, нашу внутрянку, потому что никто лучше нас ее не знает. Соответственно, единственный, кто может создать продукт стопроцентно годный в этом смысле, это мы сами. Если только мы не будем заранее думать, а как бы нам так сделать, чтобы это было узнаваемо для них, не надо. Надо делать так, чтобы это было по-настоящему вот как у нас. И вот эти вещи, они как раз будут заходить максимально на иностранцев. Им будет интересно, потому что они будут для себя открывать что-то, чего они вообще никогда не знали. Не знали. Понимаете, ну, люди, например, не знают Высоцкого. Ну, они не знают его. Они не знают Цоя. А многие из них могут не знать Гагарина. А для них, может быть, действительно ничего не значит фамилия Калашников. Они могут не знать о Курской дуге. Они могут не знать о Сталинградской. Ну, Сталинградскую, скорее всего, все знают, потому что... Даже самые такие отпетые русофобы все равно, когда делают игры про Вторую мировую, Сталинградскую хотя бы упомянут битву, потому что ну, невозможно вообще обойти. Потому что это по факту битва, которая сломала хребет гитлеровской Германии. С этого момента все пошло, значит, у нас к победе. И невозможно это проигнорировать, все это прекрасно знают, что Гитлеру сломали хребет в Сталинграде. И поэтому они все остальное игнорируют, битву за Москву игнорируют, Курскую дугу игнорируют, Берлинскую операцию игнорируют, Сталинградскую все-таки берут, потому что, ну, нехотя, но берут, потому что, ну, иначе ты не объяснишь, в какой момент все переменилось. Все, точка бифуркации это называется, да? Так надо все это сделать, все показать. Все наши и операции, и все, это интересно. Люди, понимаете, как эти американцы с этой Ивадзимой своей возятся и туда, и сюда, и так, и сяк. Это бомбардировка Пёрл-Харбора, кино, игры. Что только не делают они. Книги, осмысление постоянное. Ну, если сравнить бомбардировку Пёрл-Харбора и те операции военные, которые производились там у нас, как нас бомбили, как на нас нападали. Ну, слушайте, ну, это несравнимые вещи. Но американцы вот проталкивают, продавливают. Им хочется осмыслить себя, им хочется понять свою историю, им хочется рассказать о своих людях. Они рассказывают уперто, понимаете? Все, вот уперто прям несут в массы себя. И нам надо. Чего стесняться-то, я не понимаю. Я вообще не вижу в этом никаких проблем. Меня как раз раздражает, когда мы пытаемся подстроиться под всех остальных. Каким-то образом зачем-то пытаться русскому там вот осмыслять Америку. Зачем? Американец лучше всех осмысляет Америку. А вот мы что-то там сидим, какое-то вот какое-то кино, не пойми для кого снимаем, оно какое-то не настоящее, оно не про нас, оно и не там не нужно, и нам оно не нужно, никому оно вообще не нужно, и просто вот оно где-то есть и есть. Игры тоже такое бывает. Лёх, делается все, пишет Владимир. Я знаю, Владимир, но когда государство говорит, что мы денег дадим, пусть дадут. Пусть дадут денег. А? Серьезно, пусть дадут денег. Уж лучше, чем позолота и бахрома. Правда? Лучше, чем красный бархат где-нибудь у кого-нибудь на очередном стуле или диване. Правда? Лучше, чем там картина, когда лицо хозяина дома, значит, вставляют куда-нибудь в такой портрет, как будто бы он гусар или что-то подобное. Лучше же? Правда лучше? Поэтому надо, надо. Пускай дают денег. Правильно, правильно. Вот это нужная история. Очень жду хороших отечественных игр про наших, про историю про нашу. С удовольствием куплю. Серьезно, куплю. За хорошие деньги. Несколько тысяч рублей отдам. Они столько и стоят, эти игры, между прочим. Если вы лицензионные покупаете, ну, там, PlayStation, например, да? Они стоят 5 тысяч рублей, 7 тысяч рублей игра. Ну, потом она, конечно, падает в цене, там, 2 тысячи рублей, 1500. Но, мама родная, 1500 рублей. Иди в регионе сейчас людям скажи, 1500 рублей трачу на игру. А скажи 7, тебя вилами запорят. Деньги огромные, индустрия огромная, все серьезно. Нельзя это мимо себя пропускать. Ну вот. И только цель должна быть не такая. Мы еще профинансируем, сделаем никому не нужные игры, где мы наполним их сугубо патриотизмом. Нет, игры должны быть интересные. Это должен быть продукт с точки зрения того, что его будут покупать, конечно. Надо стараться, чтобы его покупали. Красиво надо делать, не наплевательски. Ну, не знаю, но если Яндекс Email Group .ru, ну, наверное, я думаю, что... Наверное. Наверное. Ну, посмотрим. Не знаю, не знаю. Может, у них и получится. Представь, игра. Пришельцы нападают на Балашиху, и парни с Балашихи, украинец, чеченец, белорус, спасают город от нашествия. И в какой-то сцене чеченец делает благородный жест. «Бегите, я задержу их», пишет Спира. Да, да. Вот американцы ровно так и делают, так и надо. Конечно, воспитывать вот этот интернационализм в наших людях. Да, взаимодействие между разными... национальностями, а у нас многонациональная страна, показывать героев, осуждать негодяев и предателей всех мастей. Это будет здорово. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты пишут. Пентагон подтвердил исключение Анкары из программы F-35. Кстати, в ближайшее время планируется вроде бы, что Байден признает геноцид армян. Я думаю, что говорят, в субботу это произойдет. Не знаю, правда, неправда, но вот многие эксперты американские об этом заявляют, якобы ссылаясь на инсайдерские источники. Это осложнит, конечно же, отношения Турции и США. Непременно, суверенно, как Советский Союз на республике растаскивали исторический материал в аргументах. И тренер Анатолий Вышковец. Успех не прощается людьми. Можете почитать. А я иду, и вы идете, и мы идем дальше. Да, это отсекает возможность появления стартапа на госденьги, но по опыту стартапы на госденьги качеством продукта не блещут, пишет Тимур. Я понял, у вас два сообщения. Если финансируют, то только те компании, которые существуют на рынке не менее 3 лет и имеющие успешные проекты в портфолио. И по принципу сначала сделай продукт, потом получи бюджетные деньги. Наверное, Тимур, я с вами соглашусь. Наверное, я с вами соглашусь, потому что стартапы — это такое венчурное вложение, высокорисковая история. В основном может так получиться, что появятся какие-то компании, которые якобы делают игры, а потом они ничего не сделают, а деньги уже будут потрачены. Это будет печально тогда. Поэтому да, я бы согласился с вами, что лучше поручать такое дело тем, кто уже хоть как-то себя проявил. Да? Не то, что поручать, а финансировать тех, кто хоть как-то себя проявил. Чтобы мы не получили в итоге плохие игры, или вообще отсутствие игр, а и потраченные деньги. Так, интересно. «Справедливая Россия за правду» на съезде в июне может сменить председателя. Сейчас это Миронов. И кто будет? Миронов планирует передать лидерство партсписка Прилепину. Сам пойдет как одномандатник по Петербургу. Значит, РИА Новости сообщает. Ну, потихонечку идут у нас движения там, к выборам, да, которые будут осенью. Вы прекрасно знаете, парламент. Вот. Ну, кто-то следит, кто-то не следит. Кабмин поддержит создание популяризирующих историю, русскую историю и культуру видеоигр. Да, это мы сейчас обсуждали с вами. Если хотите, можем дальше, кстати, обсудить. Просто я, по-моему, много сам говорил, а звонков-то ваших не взял. А, как по мне, история интересная сама по себе. Идея интересная, мысль интересная. Кто как-то себя проявил на российском игровом рынке, пишет Чеч. Вот как раз вопрос к нашим игроманам и людям из индустрии. Может, они нам и расскажут. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, привет, Денис.
Пожалуйста, Денис.
Слушайте, немножко недопонимание американской нашей. Они не пытаются создать патриотический продукт, они его эксплуатируют, этот патриотизм.
Ну да.
Они на нем зарабатывают.
Ну да.
А сделать наоборот, дать денег, чтобы развить патриотизм, это
утопия. Не, ну подождите, на нашем патриотизме тоже активно зарабатывают вот киношники. Мы же уже говорили об этом, что патриотические фильмы собирают кассу хорошую.
Вот, да, значит. Не, ну это, слушайте, собирают кассу хорошие фильмы.
Ну вот.
А говёных фильмов патриотических тоже достаточно.
Да.
Которые поэтому... в минус уходят, в огромные вообще, даже о которых молчат, лучше не вспоминать.
Да, поэтому надо делать качественно и вполне себе патриотизм
надо
никому...
Надо делать сначала качественный продукт, а уж потом... Вот смотрите, вы про танки вспоминаете. Там же не на патриотизме.
Нет, не на патриотизме.
Ну, правильно. А вроде бы, как говорят, развивает патриотизм. Вроде у нас там танки самые такие, самая большая линейка. Не в этом же дело.
Почему в этом? Просто не нужно быть тупым патриотом, а нужно грамотно...
Нет немецких танков хороших.
Нет, есть, конечно. Но надо грамотно... Подождите, ну грамотно надо эту линию проводить. Почему вы считаете, что если кто-то говорит слово патриотизм, то он сразу идиот, конченый?
Я говорю, нет. Я говорю, что они, американцы, просто эксплуатируют патриотизм, зарабатывают на это, делают хороший продукт.
И у нас можно?
Делают какой-то фильм ахинею, типа «Мстители. Финал», «Капитан Америка», причем тут патриотизм, непонятно, но...
Они пропихивают туда его, да. Ну, то есть, понятно, что сначала продукт.
Да, родили здесь американский патриотизм.
Ну, он там есть. Потому что «Капитан Америка» сам по себе патриотический образ. Я не понимаю, в чем, собственно говоря, противоречие вот того, что вы говорите, с тем, что есть на самом деле. Смотрите, давайте так исходим. Значит, американцы эксплуатируют американский патриотизм, на этом зарабатывают. Вы что, думаете, в России нельзя эксплуатировать, ну, в кавычках, да, естественно, российский патриотизм? Вы думаете, мало патриотов в России? Полно. Сидят по городам и селам, ждут. Дайте им только возможность. Я вас уверяю, завтра вы сделаете, например, хороший автомобиль, да, у нас сейчас вот B-класса есть автомобили, ну, такие автомобили сравнимые с Kia Rio там и прочее. Есть вот сейчас вот Аурусы пошли, но они очень дорогие, я видел уже в продаже вроде как 24 миллиона. Если сделают среднего ценового сегмента нормальный автомобиль, будут люди, которые купят. Серьезно. Люди ждут, людям нравится. Люди любят родину свою, им хочется, им нравится история своя, их вот увлекает. Не надо это делать в тупую. Не надо делать банальщину. Вот. Ну, делайте грамотно. Не обязательно патриотизм, это прямо вот, знаете, для того, чтобы войти в игру, спойте гимн, да? Ну, такого не будет, я надеюсь, правильно? Какие-то тонкие вещи проводить. Просто само по себе, когда ты уже там играешь за нашего человека, который побеждает каких-нибудь плохих, хоть зомби, хоть кого, все равно это уже порождает некое ощущение патриотизма. Ну, например, ты спасаешь... Русским парнем каким-нибудь, да, там, россиянином, не знаю. Ты спасаешь мир от инопланетной угрозы. Все равно флажок здесь мелькнул, флажок там мелькнул. Этих инопланетных, значит, захватчиков ты, например, победил. Ну вот. Помимо того, пока ты их побеждал, там с тобой какие-то друзья вместе были, ну, персонажи. Кто-то из них погиб, ты там слезу цифровую пролил над ним, над своим погибшим цифровым товарищем. Патриотизм — это не обязательно тупое в лоб «любить свою родину». Как раз вот эти вещи, они не работают. И, мне кажется, это все понимают уже давно и прочно. Вот это вот просто глупости какие-то и радикализм, это никому не надо. Это тоньше надо делать, тоньше. Просто вот какой-нибудь конечный кадр, когда там всех победил, на Земле практически никого там не осталось. Там, не знаю, какие-нибудь, я говорю, инопланетные захватчики. И вот этот флаг он берет, просто аккуратно складывает, кладет куда-то там за пазуху. И идет в закат. Ну, такой, знаете, что-то, какая-то отсылка к неуловимым мстителям, может быть, да? Ну, такая легкая. Все, это восторг, это прекрасно, это замечательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я вот просто Федор.
Да.
Предыдущий товарищ говорил, по-моему, интересно, он сказал, что американцам вот патриотизм, он не как бы не то, что у них там где-то там в душе, ну, они, конечно, патриоты и все. А они именно больше, может быть, придумали и оправдали его, чтобы зарабатывать деньги именно на нем. А вот у наших, он где-то есть, у всех, наверное, какой-то внутренний такой патриотизм. Но потом уже его перевоплотить деньги гораздо тяжелее, мне кажется.
Не соглашусь. Вот прям есть люди, которые, спасибо большое. Ну, слушайте, я сам один раз... Такая была история в моей жизни. Я очень сильно поссорился, потому что с близким человеком на тот момент. Потому что близкий человек сказал, что хочет в Америку, а я сказал, что надо в Крым. На что мне было сказано, что ну тогда ты в Крым, а я в Америку. Я тогда сказал, ну тогда вообще не надо нам, как бы, мне кажется, общаться. Но я тогда был порадикальней, чем сейчас. Надо сказать, я тогда был порадикальней. Решил вопрос четко. Ну, то есть, что вы думаете, нет людей, которые там тащатся от всего российского? Да вы смеетесь, что ли? Их реально десятки миллионов. Десятки миллионов, это почти вся Россия такая. Есть люди, которым российская, да, русская противна. Ну, их меньшинство, их всегда было меньшинство, и всегда будет меньшинство. Потому что если вдруг большинство станет таким, что им все противно российское и русское, России не будет. Поэтому это очень легко проверить всегда. Если Россия есть на карте, значит, пока еще большинство. Это как раз вот такие люди, которые скажут, да в топку там, и я за то вот. Тут вот рыбалка у меня. Вот так. Люблю родину, скажет. Россия! Вот так вот. Понимаете? Да, где-то что-то он потерял, но он не потерял чувство собственного достоинства, он не потерял чувство собственной страны, земли. Вот это вот все. Он не подвелся, он не сломался. Очень много таких людей. Вы зря думаете, что их мало. Слушайте, все, вот вы думаете, вот люди, да, вояки, ну, военнослужащие, они что там, вот на службу ходят, потом домой возвращаются, и что они, спать ложатся, что ли? Куда там? Мне реально есть знакомые, сами военнослужащие, играют в танки сидят. Конечно же, за советские танки они играют, конечно же. Конечно же, им нужно обязательно развивать советскую линейку. Конечно же, им нужно неистово побеждать все остальные линейки. Обязательно, вы что? Но человек может реально быть танкистом, приходить домой и играть еще в танки дополнительно. Есть люди там, дальнобои какие-нибудь, которые там управляют огромными грузовиками. Это уже могут быть мои одногодки. Реально там 30 лет парням, мужикам, чего ж там, мужикам. Да, 35-40 где-то. И они с удовольствием сыграют в какую-нибудь новую игру «Дальнобойщики», где они будут по тем же местам, где они ездят в реальности, ездить уже не в реальности. Им будет это очень прикольно. Понимаете? То есть реально это так. Есть даже люди наверняка, которые в игре делают какую-то машину, а потом в жизни ее воплощают. И типа, вот у меня и в игре, и в жизни вот одна машина. И мне так это по приколу. Но им нравится, им нравится. Дофига и больше патриотов в России. Вы даже, наверное, себе не представляете, насколько их много. Именно вот таких настоящих, то есть не там людей, которые просто сказали об этом и побежали дальше, а таких вот принципиальных. Их много. Есть такой, сам встречал, пишет Пескалара. Да, да. Просто мы не обращаем на это внимания часто, да. И сама вот эта медийная тусовка, она отличается тем, что она очень критически настроена ко всему такому. Ну, знаете, вот этому славянофильству. Мы все такие прямо, ну, европейцы, страшное дело. Вот. Ну, это Москва, это вот политика внутри Садового кольца. Это, ну, что тут... Вот, это так. Ну, есть какой-то процент людей, которые, ну, прям вот их корежат, им все хочется жить на каких-то маленьких аккуратных улочках, еще что-то. Им страшно не нравятся наши размеры, это как страны. Ну, а большинство очень даже довольны, и если сказать ему, а давайте-ка мы еще где-нибудь какие-нибудь там земли присоединим, они скажут, что очень хорошо, давайте, а почему нет, у нас, кажется, собственно, мысли совпадают. Мысли совпадают. Не превращайтесь в Соловьёва, пишет Чеч. Чеч даже не пытался. Куда мне? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Вот по поводу патриотизма, как его подсчитывать? Вы в первые полчасовки сказали про украинцев, которые там, ну, сравнивали фашизм и коммунизм. Вот если обратиться к серьезной истории...
Не украинцев, это игра по Глуховскому.
Украинцы написали, вы говорите.
Разработчики, но они же все-таки игру-то делали по произведению литературному, а оно, в общем, Глуховского.
Ну вот дело в том, что шутки шутками, но если обратиться к неангажированным историкам, таким серьезным, то коммунистическая идея, вот украинцы ее сравнивали, вернее, безумная фашистская идея унесла из человечества более 50 миллионов жизней. А безумная коммунистическая идея более 90 миллионов. Вот такие вот макары.
Ну, фашисты лучше, чем коммунисты, по-вашему, или что?
Но они меньше вреда принесли человечеству.
Я понял вас. Спасибо большое. Прошу вас больше мне все-таки не звонить никогда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
А тут по поводу игр же изначально шло, да? Вот вы говорили, что нашим оружием, нашими танками и так далее. Но это уже, конечно, давно было, потому что, наверное, лучший авиасимулятор, да, L2 штурмовик.
Да, классный, наверное, был. Да.
Загонялись же такими. И в плане то, что игра «Дальнобойщики» как раз именно так и называлась. Была, помню, лет 15.
Да, там был саундтрек «Арии».
Да, я брал, а там еще можно было свои треки любые вставлять, помните, в папочку? Не помните? Там можно было в папочку закидывать свои любые MP3-шки и гонять.
А я гонял под «Арию», все. Вот, причем я даже тоже не знал, что это «Ария», я просто слушал, ну, такой прикольный саундтрек, нормально.
На «Газели», да, на «Газели» 10 рейсов вместо одного на «Рено».
Ну, я вам так скажу, я конкретно дошел до «Волги», я на «Волге» ездил, и «БМВ» пятерку я потом брал. Когда я захватил рынок перевозок на 51%, мне разрешено стало брать легковые автомобили.
Да.
Доходили вы до этого?
Это было круто, да, конечно.
Вот, вот. Такой бонус.
Но я так возвращаюсь к теме. Насколько я понимаю, что правительство дает именно правильную распорядку на то, чтобы не, как говорится, нашим оружием или там на наших танках, нашими автоматами участник играл, да, а именно, чтобы был позитивный герой. То есть либо ролевые уже игры, когда РПГшка, да, идет, либо там стратегия, но где им, чтоб именно за русских, за там Россию, за СССР, за кого угодно, именно чтобы герои были наши, а не оружие. Вот, наверное, в чем посыл, это, конечно, правильно, да, то есть некая демонизация идет нас сейчас в мире.
Ну, там, знаете, есть хитрости. Вот последней, кстати, игре «Метро» они так и сделали. Там, значит, герой основной, Артем его зовут. Вот. И еще они там ввели в пул других героев, которые тебе помогают. Какой герой? Сэм. Он вообще американец, который...
Да, вот игра такая еще серия «Сэм» была, помните?
Не-не, это другое. Я понял. Я расскажу, давайте. Спасибо вам, я просто расскажу. Они ввели героя такого в пул других героев, вот в этот список друзей вот этого Артема, американца Сэм, он оказался, в общем-то, ну, до еще ядерного конфликта, он оказался в России, и вот он пытается все добраться до Америки, значит, из России, уже после того, как прошла ядерная война давно, уже весь мир совершенно поменялся, он пытается добраться до Америки. И они сделали отдельное ответвление в этой игре, где можно прямо вот эту историю этого Сэма пройти. Сделано абсолютно нормально, кстати. То есть без каких-либо проблем они это классно сделали. Плюс сделали ему человека, который ему противостоит. Это тоже американец, который тоже завис здесь, значит, в России, вот, после ядерного конфликта. И, ну, он пошел по такой в бандитском ключе. Значит, по бандитскому пути. То есть такой примиряющий в некотором смысле сюжет, который объясняет, что американцы есть плохие, есть хорошие. И вот конкретно этот американец, он такой с русскими находит общий язык легко, и они вместе борются там с какими-то преступниками, там, еще что-то подобное. Нормально, нормально. Я думаю, американцам будет по приколу поиграть. И за Артема, и за этого Сэма будет интересно поиграть, а почему нет? В какой части? В последней. В последней, вот это метро, которое вышло, когда она там вышла, может, в 19-м году, по-моему, она вышла, и там есть дополнение. Одно называется «Два полковника», а вторая, по-моему, так и называется «История Сэма». Вот, и, соответственно, можно и то, и другое поиграть, очень ничего такое, прям, знаете, погружение, ну, атмосфера и погружение у игры на высоком уровне, прям классно сделано. Я фанат игры «Сталкер», игра культовая до сих пор. Так скоро выйдет новая же «Сталкер». Мы все ждем вторую. Играют в нее и американцы. Была сделана тогда, когда не братья еще были братьями. Боюсь, что вторая часть будет мега-русофобская. «Метро» тоже норм, но попахивает русофобией. Последняя вроде не попахивает русофобию, Отис. Ну, может быть и да. «Сталкера» второго ждем. Надеюсь, что не будет она русофобской. Надеюсь, что авторы не станут идти по этому пути и сделают такой вот хороший качественный продукт, чтобы все вместе могли поиграть и насладиться. «Сэм работал охранником в американском посольстве», пишет Георгий. Да-да-да, что-то такое. «Сталкер» на боксе будет, вам не поиграть, пишет Диксон. То есть он не будет на PlayStation, что ли? Да ладно, по-моему, будет. Сериал «Чернобыль», Илья Сергеевич говорит, кстати, финансировала фирма «Вестингаус». Производители американских атомных реакторов. Видно, чтобы наших реакторов боялись. Вот патриотизм. Ну да. А я фанат пошаговых игр, и наши что-то забросили. Был Disciples, я не знаю, кандибом, честно говоря, попытки героев перевыпустить. Сейчас Атом сделали, но сыренько. Вот вообще я не в курсе этих историй. На PS4 Сталкер не выпустит. А, ну ладно, ну возьму у товарища какого-нибудь Xbox, поиграю, поменяюсь еще что-нибудь. Господи, придумаем что-нибудь. Это проблема, что ли? 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день. Алексей, спасибо вашей редакции за письма с фронта. Я на уроках своих, 10, у меня 10 классов, включаю по письму.
Угу. Конечно, у нас берете? У нас берете?
Да, да, да.
Ну, Машков спасибо
читал,
вам.
Вот там Машков, ММХАТ читал. Угу. Вот, очень хорошее дело, и вот это я провожу.
Спасибо. Вам спасибо, это очень здорово. Если таким образом еще пригождается наш эфир, так это, ну, мне кажется, высокая оценка всему коллективу нашей редакции, где такие, во-первых, идеи рождаются, во-вторых, воплощаются в жизнь. Это здорово. Я думаю, что всем нашим ребятам будет очень приятно услышать ваши слова. Спасибо. Добрый день. Хотел бы сказать, что когда буду создавать игры про историю, то их надо проверять, так как у людей в будущем может сложиться неправильная позиция, пишет Амир. Амир, ну, сейчас создают что угодно. Я помню, какая-то была серия Call of Duty, где что-то началось, вот эти какие-то лагеря, побег из лагерей, там что-то все какое-то советское плохое, американское хорошее, и я даже не стал ее доигрывать, я ее бросил просто, и все. Еще одна была проблема у меня с игрой Metal Gear Solid, вот, значит, это Кодзима есть такой, значит, человек, создающий игры, гений индустрии считается. И вот у него там первые миссии, они в Афганистане, и ты играешь за там, сотрудника спецслужб зарубежных, и тебе надо выполнять задачи в тех местах, где расквартирован, в общем, воинский контингент советский. И то есть тебе надо как бы убивать русских в Афганистане, да, потому что ты выполняешь задачу. А я не хочу убивать русских ни при каком соусе, ни при каких обстоятельствах, и тем более в Афганистане. Просто, например, друг моего отца, дядя Шура Луконькин, он Афганистан прошел, и мне он, я помню, в детстве подарил тельняшку свою и показывал, как ему, у него ранение было вообще в живот. Удивительно, что он выжил, такой крепкий мужик. Ну вот, как это, я сразу вижу, что это там дядя Шура Луконькин, как я его буду убивать, я что, сумасшедший? Мне, короче, все эти миссии пришлось проходить без единого выстрела. Там есть такая возможность, то есть мне приходилось там воровать что-то, еще что-то, ну, совершенно там как невидимым проходить. Ну, я не могу стрелять в русских, но это в солдат. То есть вот такая история случается. Да, да, такая случается. Ладно, вот напомнил наш слушатель про рубрику «Письма на фронт». Тем более, видите, как она полезна. Даже там в воспитательных целях каких-то, да, используется в школах. Спасибо вам на этом. Сейчас как раз рубрика «Письма на фронт». Все это к 9 мая, к Дню Победы у нас на радио придумано. Слушайте, а потом новости, а я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.